Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:01 в столице. Вот так, значит, быстренько мы начали, да? Ну ладно, что ж делать, дамы и господа. Заводите свои моторы! Это понедельник, 23 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Стартует! Стартует прямо сейчас! Приветствую вас, другие. Приветствую не мужчины, заходите тоже. Ну что нужно сказать, что вчера я лично, не шучу, это прям не форма речи, это фактический факт, вчера я лично общался со своим кумиром, тезкой, к тому же по совместительству, главным научным жрецом, объединение жрецов, предсказывающих нам наше будущее. Погодное будущее наше с Романом Вильфандом. Лично. Вот. И, конечно, был план беседы, все это. Но я не мог удержаться, точнее, не мог не задать вопрос. Я ему говорю, что ждать от этой осени? Уважаемый Рома, говорю я ему. Чего нам ждать от этой осени? Какой она будет в наших широтах? К чему готовиться? Купать калоши сейчас или, может быть, через месяц? И так далее. На что Роман Вильфанд сказал? Он говорит, значит так, порядок действий таков. Сначала будет лето, и лето будет идти до тех самых пор, пока не закончится. Потом, после лета, кратковременный период бабьего лета. Я говорю, ну, может, все же как-то, ну, бабье. Давайте, как завещал нам Лапенко, все же, ну, бабы, это некрасиво. Знаете, женщинское лето. Или девичье. Ну, девичье тоже как-то, так скорее, к весне. Женщинское лето. Потом, и он говорит так, ну, вот, да, будет оно. А потом осень. А за ней придет зима. И в очередной раз я понял, что я бы этому парню пальца в рот не клал бы. С ним не забалуешь. И вообще вся организация является собой кладезь знаний, неотъемлемых и непререкаемых относительно окружающей действительности. Поэтому, друзья, это я к чему все? Потому что пока у нас с вами лето, и женщинское лето еще не наступило, наслаждайтесь 23 августа очередной неделькой, понедельничком и моторами, которые прямо сейчас из своих недр выковыривают, в хорошем смысле слова, для вас наисвежайшую, только что испеченную пилюлю. Вот что хотел сказать. Спасибо Викторию Петруччо. Говорит, не скучного эфира. Что такое скучный эфир, я понятия не имею. Когда у нас такое было? Никогда такого не бывало.
Things fly. Some of the air we breathe, the air that's a component of the science guy.
Here's another experiment that shows what air pressure can do.
Извините, я здесь правильный ракурс выставляю. Ведь нас же не только слышно, еще и видно роскошно. В Ютубе канал говорит Москва, в Ютубе канал говорит Москва. Заходите. Сергей, вы не представляете, какой ящик Пандоры открываете своим сообщением. Приснилось, говорит Сергей, что никак не мог пересдать на права, даже за деньги. Может, это знак? И ехать вообще, остаться, шашлычок, под коньячок. Да, вы знаете, у разных профессий есть свои профессиональные кошмарные сновидения. Например, кошмарное сновидение радиоведущего, ну, даже не ведущего, скорее, а диджея, в том смысле, что, ну, который диск жокей, наездник дисков, и он крутит что-то, диски, и все, они крутятся, и все. Это когда у тебя заканчивается трек, а следующий ты не можешь найти. И, боги, в эфире сейчас будет тишина. Это мы с вами хорошо устроились. Мы здесь по 2.5 часа лопочем и музыку... извините, я назвал пилюлю музыкой. Вот, и пилюлями балуем себя только ради развлечения и ради пробуждения. А могли бы вообще без них. Ну, то есть, если вот так сделать... то ничего и не изменится, правильно? Ну, это будут моторы, и мы дальше продолжим, и все будет хорошо. Но так нельзя на музыкальных станциях. И вот это вот кошмарный сон музыкального диск-жокея, это когда у тебя заканчивается трек, а следующего нет. Ну, нет его, и все. И ты думаешь, ну все, кранты. Скажешь свои заготовленные 27 секунд, а потом что? Вот я думаю, что есть такие профессиональные кошмарики у любой профессии, правильно? Вот сейчас шеф-комендор должен подтвердить, что ты собираешься настрогать салатика из морских гадов, а они вдруг начинают шевелиться, расползаться куда-то из миски, еще что-то такое. Ох, сам себе напомнил, боги, как нам в ресторанчике... В Джапане готовили гадов, которые пищали на сковороде. Живых прям, они такие пищат. Это ужасное дело. Простите, не утреннее и не к завтраку. Сергей Волк, доброе утро, я приветствую вас, товарищ Соболь. Геннадий тоже уже с нами. Евгений Пантелеев здесь, Игорь Валерьевич, Инга и просто Сергей, еще Галина и Сергей Чеховский сталкер. Здесь Вовка и ваш слушатель, наша слушательница, а еще Геннадий, а еще Георгий Конькова, деревенский парень, Гарри Шпротер, Александр Сазыкин тоже здесь. У нас перекличка, быстро-быстро все сюда, быстро. Сергей Волк заодно показывает солнце. Или это луна? У меня не открывается фотография. Не открывается почему-то. Сегодня было полнолуние, поэтому рано утром легко спутать солнце и луну. Куда катится мир? Американец утопил внедорожник, пытаясь долить воды в радиатор. Во-первых, сам факт долива воды в радиатор уже не то чтобы очень. Житель американского штата решил наполнить Вашингтон водой радиатор системы охлаждения своего Chevrolet Suburban. Вот. И просто съехал в ближайший водоем. Но таким образом хотел наполнить. Ну, что сказать о его уровня интеллекта. Повышай свое образование. В результате утопил автомобиль в реке, приехавшие на вызов полицейские умерли. От смеха. Вот. Или нет? Я не понял точно. Ну нет, ну я думаю, что все живы остались, и даже внедорожник удалось извлечь.
В движении.
7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Другого эфира нет, извините, только прямой. И здесь у нас в движении рубрика, потому что в ней вы рассказываете о движении. Как вы въезжаете, выезжаете. Только что мы здесь с Антоном Королем, вы провели с ним ночь, обсудили все преимущества дачной жизни. Я все же остаюсь при своем, минусов чуть больше, чем плюсов, но тем не менее, что-то есть у вас и хорошее в четверг, в пятницу, в субботу и даже, может быть, в воскресенье. Но потом наступает трезвость, наступает понедельник, и нужно возвращаться, и вот здесь ты сталкиваешься с очень значительным минусом дачи. С ее нужно возвращаться и стоять в дачных пробках. Сразу же после Ногинска, внимание, это о Горьковском шоссе. Вероятно, вам, дачники, эта информация пригодится. Объездная Ногинска, Горьковское шоссе, которое идет в обход Ногинска, стоит, новые псарьки стоят. Потому что на пересечении с какой-то улицей, бог его знает, дорожно-транспортное происшествие в левом ряду, в 4.46, как будто бы случилось. Но представляете, сколько из Москвы туда сотрудникам ехать, до Ногинска? Своих-то, вероятно, нет. Вот и стоят, причем пробка такая плотная, надежная, на пару километров. И движение, с учетом цвета обозначение пробки, там не более 3-5 километров в час. Островцы Октябрьские тоже родные уже подстаивают. М4 на въезд из-за развязки и дорожно-транспортных работ там где-то в районе развязки тоже стоит. Но, с другой стороны, чего жаловаться, плату же не взимают за это стояние, правильно? И перед Осташковским шоссе, нет, извините, это Алтуфьевское. Ну, большой разницы нет, я имею в виду в том, что и там одинаковые пробки, с той лишь разницей, что у Осташковского она пока еще желтая, а у Алтуфьевского она уже красная.
Моторы.
Ну, знаете, Сергей, это непонятно еще хорошо ли или плохо. Дача, говорит, в 7 минутах от квартиры. Какие могут быть минусы? Минусы таковы, что вы к дачным проблемам попадаете за 7 минут. То есть сразу, у вас нет никакого лага временного. Вы не можете сказать, да, сделал бы я сейчас вот эту вот кровлю, починил бы. Так ведь ехать же туда целый день убьешь, а времени нет. Да потом сделаю. У вас такой отговорки нет уже. Все, жена говорит, надо полить помидоры. И ты понимаешь, что ты в 7 минутах от помидоров. Ну что, хорошо ли это? Нет, скажу я вам, это нехорошо. Давайте продолжать. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му. Сразу несколько новостей появилось накануне. Ну, во-первых, я хочу сказать, что сегодняшнего дня, насколько я понимаю, или со вчерашнего, но это вот появилась недавно совсем информация, у нас вступила в силу отвязка диагностической карты от полиса ОСАГО. Ну, то есть теперь уже по-настоящему государство как бы говорит вам, что теперь вы взрослые и сами решаете свою судьбу. Сами думаете, что обязательно, что не обязательно, что добровольно и при этом остается обязательным. А что добровольное и значит необязательное, все это вы должны будете решать теперь самостоятельно. Вероятно, я думаю, что вот с какого-то дня, со вчерашнего или сегодняшнего. Но только с 2022 года начнется, если я все правильно понимаю в новостях, начнется фактическое взимание штрафов. То есть вас фактически начнут штрафовать за то, что у вас нет диагностической карты. Делать это будут камеры. Делать камеры это будут в режиме автоматическом, в режиме реального времени. Это означает, что, я так думаю, с точки зрения государственных институтов, всевозможных фискальных, экономических и всего остального, хорошо бы, чтобы вы не всегда делали диагностическую карту. Не всегда. Ну, потому что, когда вы делаете диагностическую карту, никакого интереса. Зачем же были потрачены огромные колоссальные деньги разыгрывались тендеры какие-то на госуслугах, приобретались права на поставку камер, настройка камер, потом обслуживание, в то время, если они не будут приносить никаких профитов, правильно? Потому что вопросы безопасности, жизни, здоровья – это какие-то такие большие эфемерные вопросы, в глобальном смысле, конечно, интересующие государство. Но фактически, хорошо бы, чтобы иногда, ну так, ради приличия, вы под камеру проезжали с превышением где-нибудь, с нарушением, еще как-то. Иначе вы ставите в неловкое положение, в глупое, прямо скажем, положение устроителей всех этих камер и всего этого наблюдения. Ибо мы знаем, что наша система... Она заточена скорее под карание, или не так, под педагогику через наказание. То есть тебя сначала нужно наказать, и потом из-за этого ты поймешь, гад, каким ты должен быть хорошим. Западная какая-нибудь система, она настроена, может быть, на предупреждение, действительное, фактическое предупреждение. Действительное, фактическое предупреждение правонарушений и вообще опасного поведения. У нас же вы обязаны по закону жанра, по неписанным правилам, вы должны стать сначала плохим, вас за это должны оштрафовать, желательно, чтобы несколько раз, и вы не знали об этом сначала. С чего это я взял? С того, что сейчас, вот вчера мне пришло, я, кстати, так и не смог посмотреть подробности, вчера письмо пришло, что якобы где-то какая-то камера зафиксировала мой мега-супер-стремительный проезд на Kia Карнивал. Внимательные из нас помнят, что Kia Карнивал случился уже, почитай, месяца два назад у меня, а то и полтора. Проезд на Кавказ. И где-то какой-то регион спохватился, сполошился и говорит, давайте-ка в конце концов отправим штраф человеку, он-то, наверное, ждет, сидит его. Думает идиот, что может воспользоваться скидкой 50-процентной на оплату штрафа. А вот ему шиш. А не 50-процентная скидка. Давайте сейчас отправим. Я уже задал. Нет, не задал. Я подумал, что я задам этот вопрос. Задам я его сегодня. Компании Kia и офису, который присылает штрафы. Давайте установим какой-то уже предельный срок, после которого все, что будет приходить, это уже не моя проблема. Я бы этот предельный срок установил именно как 20 дней, которые даны на оплату штрафа со скидкой. Ну, сколько? Ну что, я год так буду получать штрафы? Так вот я и думаю. А если человек вот так вот проезжает и ерзает каждый день где-нибудь в регионе, который присылает ему с камер видеонаблюдения и фотофиксации, штрафы через 45 дней. Ты же ведь так педагогику начнешь получать только через полтора месяца и накопишь доброе приличную утро, сумму штрафов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Максим. Да, Максим. Роман, смотрите, каждый месяц один-два раза езжу в город Краснодар. Вот, ну, на протяжении 2-3 лет. Вот эта проблема, когда через полтора-два месяца, ну, штрафы приходят, это началось в этом году примерно с апреля месяца. Какие-то задержки у них, потому что я тоже, бывает, там уже пятый раз еду опять в Краснодар, а мне только вот там за май месяц.
Ну, скажите, ну, должны ли мы на этом основании организовать какую-то инициативную группу, которая бы предложила местному ГИБДД вступить с нами в соглашение и платить вместе с нами штраф 50-50?
Ром, у меня тут
то есть половину вообще... я, половину вы, давайте
у
платить.
У меня вообще была критическая ситуация. Ну, конечно, обжаловать не пошел, времени нету. Мне пришел проезд на красный сигнал светофора здесь, в Москве, в районе 905 года. Причем на фото просто видно вот морда машины, решетка радиатора.
Да.
И вторая фотография с номером. Все, где я его проехал, что я там проехал, ничего не показано. Абсолютно. И причем этот штраф прилетел через... Я считал, с того момента, когда мне пришло и выписано постановление... Прошло, на тот момент было 38 дней, что ли, я считал, по дням именно. Вот, ну и это Москва, как ни странно. И, естественно, я не пошел обжаловать, тупо оплатил. Я, конечно, понимаю, что если мне что-то опять прилетит, ну, такое, интересно, то это уже будет пятачок.
Ну, интересно все это. Это прямо
вот
интересно.
Это что делать, Ром?
Ну, не знаю, я бы хотел, чтобы... Не, ну, мне-то... Мне... Ой, извините, я думал, что мы уже подошли к логическому завершению. Мне это проще, я в очередной раз предложу компании Kia поучаствовать в оплате штрафа вместе со мной 50 на 50. Я не отказываюсь, Я просто хочу, чтобы все мои законные права были соблюдены. Доброе утро. В частности, Роман, право на скидку 20%. Да, слушаю вас.
Доброе утро. Да, по поводу штрафов. На самом деле, это началось с весны, может быть, с конца зимы, когда начали штрафы переходить с полуторамесячной задержкой.
А в чем? Может, вы узнавали как-то слухи какие-то?
Надо просто пополнять бюджет.
Пополнять бюджет. То есть в какой-то момент поняли, что эти федералы, хорошие, безусловно, талантливые люди, придумали закон о скидке, а страдают местные бюджеты из-за этой скидки.
Не-не, скидка все равно присутствует. Это присутствует. Вот я заметил, все равно я со скидкой
оплачиваю. Ну а как она может присутствовать, если штраф выставлен два месяца назад?
Ну он якобы выписан через месяц, а ну все равно приходит этот штраф, ну оплачиваю с 50% скидкой.
Вы думаете?
Это ровно так же, как вот этот штраф, который мы сейчас начинаем, вот вы говорили про супругу вашу, что когда пересекаешь сплошную попутного направления...
Сплошную, да, просто перед пешеходным переходом.
30 метров этой сплошной. И вот это совсем необоснованный штраф, как бы я считаю.
Да.
Это вот ровно так же. Скорость мы уже не нарушаем, теперь надо нас за что-то новое брать.
Да. Вот мне приложение... Пишет, что, извините, что-то пошло не так. Я хочу хотя бы какие-то подробности узнать, потому что... хотите, я вам процитирую, как значится, что написано в письме? Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, Сергей, да. Лоб, Москва.
Да.
Штрафы, да, стали приходить задержки. Понятно, что дата постановления стоит... Дата нарушения старая. Выносится через 2-3 недели после нарушения.
Угу.
Может говорить о том, что, может быть, стали не так относиться к этим фотографиям. Может, люди стали... Мы не думали об этом.
В смысле, рассматривать пристально стали...
Не как раньше, знаете, они же автоматом сидят и печатают.
То есть такой там сидит такой старый... Ну, как в это, как на картинках. Еврей с такой штучкой в глазе, как, вот знаете, часовщики старые сидели с линзой с такой и рассматривает фотографию. Не знаю, может быть. Причем мне Анна из пресс-офиса Kia так и пишет. Она говорит, на данный момент постановление приходит с сильной задержкой. Сильная категория мощности. Нет, давайте с большой, пусть будет категория размера, объема, с большой задержкой. Поэтому направляю только номер. То есть мне предлагается вообще просто по номеру довериться, зажмуриться и прыгнуть в этот омут штрафов, просто заплатить что-нибудь. Ну, то есть так просто, ну, просто заплатить что-то такое, заплатить там как-то. Как я уже однажды с этим же карнивалом попал. Интересно, что до меня какой-то тестировщик превысил скорость, сильно превысил скорость, более чем на 40 км в час. А повторное превышение на такую же категорию резко увеличивает штраф сразу же, моментально увеличивает штраф в два раза. И мне пишется, а у вас повторное. А я проехал, тоже превысив более чем на 40, но только вся штука в том, что... Ну, я думаю, что если бы это было где-то в Москве, то я бы начал спорить, потому что камера была под грузовые автомобили, и ограничение касалось грузовых автомобилей. И почему-то тот, кто вот с этой линзой, часовщик старый, рассматривал фотографию, он решил, что карнивал — это грузовой автомобиль. И отнес его в эту категорию, в грузовики. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман. Да. Я хочу обратиться к водителям, которые говорят, что они получают письма вот эти вот, да. Где только решетка радиатора и номер.
Да.
Вот будьте мужиками, и не надо вот выдумывать, ребята. Вот я за прошлый год получил штрафов на 25 тысяч рублей, где была вот эта вот решетка и радиатор, и номер.
Так.
И я все штрафы помню, где я нарушил. Я, в принципе, со всеми согласен. И не надо вот говорить, что я где это было, там это может быть не мое.
Знаете, я хочу вам напомнить, что, что главная проблема, ну, это я сформулировал, постулировал даже скорее эту истину, что главная проблема человечества в том, что все не такие, как я. Вот все не такие. Вот если бы все были, как я, вы не поверите, что не было бы ни афганской войны, ни Гитлера, ни Второй мировой, вообще ничего, если бы все были, как я. Поэтому, когда вы думаете, что все как вы, это тоже ошибка, может. Но, может быть, не знаю. Потому что вы говорите, я знаю все свои штрафы, а я вам хочу сказать, что в городе, на котором на тебя смотрят камеры на один перекресток с 30 сторон, ты можешь не знать, где ты, где камера подумала, что ты переехал линию, а ты не переезжал ее. Где она увидела отблеск на мокром асфальте, а это вовсе не ты не на автобусной полосе был, а на своей. А на автобусной полосе блестели фары твои просто. Ну, всяко бывает.
Знаете, как у меня, вот я открываю госуслуги.
Да.
Вот, и там прям вот сообщение, и штраф. И присылается такая точка как бы на карте.
Ну, она, да.
Это совсем не та точка, это просто как бы адрес.
Да.
Вот, потом ты открываешь вот эту фотографию.
Да.
Там вот это вот то, что вот говорили.
Ну, это может быть, конечно, да. Но ты можешь, к примеру, там, условно скажу. Одним и тем же автомобилем может пользоваться как муж, так и его иная жена, к примеру. А добавьте сюда еще одну переменную, повзрослевший отпрыск, который тоже иногда, бать, сгоняю к другу там, к Петьке сгоняю, надо забрать у него что-то там, зарядку от телефона забыл. Ну, давай сгоняй. Сгонял к Петьке, ну, студент сын, жена тоже сгоняла куда-то. Поэтому Бог его знает. А письма-то тебе приходят всех. Так что я вот с плеча бы так не стал. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, всем хорошей недели.
Да, и вам.
Александр, обалденное, конечно, определение мужик не мужик. Первый раз такое слышу. Я сейчас на тренировку просто еду, да. И
Вы думаете, что все, кто тренируется по утрам, нормальные. А те, кто по утрам не тренируются, ненормальные.
Да,
согласитесь.
Сейчас вот нас парень поставят, и интересно, если все вот... Мне челюсть попадет, и чуть-чуть голову встряхнут, значит, я как бы уже не мужик.
Да.
47 лет жил.
Забыл. Или жена, к примеру, там проехала где-то с превышением по телефону с подругой, защебеталась, ты знай об этом.
Да, Роман, на самом деле, мне бы очень хотелось бы знать, да, я бы не хотел видеть только решетку, вы абсолютно правы, но это глупо, потому что хочется знать, я хочу своего за ухо взять и сказать, ну-ка иди сюда, стервенец.
Слушай, это как, знаете, единственным доказательством того, что ты был на месте преступления, является фотография, на которой видно тень человека.
Конечно.
И чего? Тень человека, и дальше что?
Да, а здесь я его, знаете как, а здесь я ему скажу, слышь, ты брал машину, я вроде в этот день не ездил. Он такой, ебать, я не брал.
И я
не. А тут бы я посмотрел. Ну, это ладно, проехали эту тему, конечно, сегодня определюсь. Сегодня расскажу про поводу мужик, не мужик.
Да,
посмеются. Вот, а смотрите, насчет штрафов. На самом деле, последние пару месяцев...
Вот вы знаете, я перебью, забуду потом. Вот Роман успешный пишет, а я пытался еще более месяца назад привлечь внимание к этой проблеме. Вот
да.
Я думаю, а что... Давайте подведем какую-то базу логическую под это.
Давайте об этом трезвонить на самом деле. Почему?
Давайте.
Потому как действительно пошло меньше нарушений, и надо брать больше денег. Ну, то есть, это, есть нехватка бюджета и все остальное. Я это все понимаю.
Ну, пожары, опять же, там,
да,
вот это вот все, наводнение.
Был бы я на самом верху, я бы такую же гадость, наверное, бы...
Конечно,
сделал.
Все бы так сделали,
да,
естественно.
Да, но мы-то должны бороться. Смотрите, вот у меня сейчас висят два штрафа на моем автомобиле, да?
Так.
Причем я не могу их оплатить, вы представляете, но у меня машина не на мне, вот. И я оплачиваю только тогда, когда у меня в трех приложениях вот это приходит, да, в трех я на всякий случай хотел.
Да.
И я с одного из них там оплачиваю, да, но они мне не приходят. А я смотрю эти штрафы, ну... Просто тупо машина не на меня. Я ее зарегистрировал.
Ну,
у лошадиных сил.
А, машина не на него, не мужик. Не мужик, все. До свидания.
Ну, пусть мне скажут, она у меня с 95-м регионом, я катаюсь, потому что, чтобы мне налог не платить.
Да, понятно. Еще и людей пугаете ездить.
Нет, ну просто тупо лошадиных сил много. Вот. И мне человек отзванивает и говорит, слушай, у меня на госуслугах, кстати, есть такая, и присылает мне скриншот. Я говорю, слушай, день-два сейчас появится. Ну, и я говорю, оплачу, ты же знаешь.
Ну,
он
да.
Говорит, я знаю, Александр.
Да.
Говорит, ребят, не появляется вот уже сейчас.
Не появляется
на всех трех этих.
Все, это я понял. Значит, проблема действительно есть. Более того, мало того, что не появляется, так я еще и сейчас, начиная со вчера. Вчера я пенял на плохой интернет, ибо в таких укрепленных зданиях военных находился. И думаю, интернет, наверное, здесь плохой. Вот сейчас пытаюсь через приложение банковское свое, которое всегда работает роскошно, быстро. Сейчас пытаюсь через приложение, оно тоже его не находит. Тоже говорит, ой, что-то с этим платежом не так, попробуйте чуть позже. С ним определенно с этим платежом что-то не так. Потому что штрафы, как показывает сейчас практика, и масса ваших сообщений стали приходить с большой-пребольшой задержкой. С другой стороны, я не понимаю аргумента, денег стало не хватать в бюджет, если вы утверждаете, что их по-прежнему, даже если они пришли с задержкой, их по-прежнему можно оплатить со скидкой. Тогда в чем профит? Ну, я не очень понимаю. Или тут такое дело. Либо мы ошибаемся, думая, что можно со скидкой оплачивать. Либо есть какая-то еще одна причина невыявленная.
Моторы.
6.33, моторы, говорит Москва, мы продолжаем. Я приветствую вас, если вы к нам только что присоединились. 7373948, телефон прямого эфира по 495-му коду, говорит МСК-бот, это мы в Телеграме. Бот-мессенджер, в смысле, где вы пишете ваши сообщения, а я их читаю, говорит МСК-бот. Если почитать наш Телеграм-канал, тогда радио говорит МСК. Там же в Телеграме. Радио говорит МСК. А, ну, что так заволновались настоящие мужики? Неправильно выразился, извините. Не-не, все нормально. Нет неправильных выражений здесь. Неправильных выражений всего несколько. У нас они заключены буквально там в пяти, по-моему, или четырех словах и однокоренных производных от этих слов. Вот это все неправильно. А все остальное нет неправильного. Есть просто, ну, как бы наше кривое восприятие. И с утра, знаете, привязаться к человеку, зацепившись за какую-то оговорку. Это же милое дело. Так, что у нас еще? Если штраф приходил моментально, то ты моментально понимаешь, где, за что, и перестаешь нарушать в этом месте. А так мне за выделенку за месяц на Преображенке уже тысяч на 10 пришло за июль. Месяц задержка. Просто гениально, Антипаша пишет. Причем Антипаша пишет, что такси – желтые номера. Скажите, а как вы на такси с желтыми номерами за выделенку умудряетесь получать штрафы? Это вопрос. И вообще вчера, вы знаете, Антипаш, можно, чтобы вы звякнули? У меня вчера вышел диалог, больше похоже на его монолог, с таксистом. Ну, потому что вчера... Сдавал автомобиль Рено Аркана, кстати говоря, попрощался с Арканой и в очередной раз, а что я понял по Аркане? В очередной раз я понял, что дешево, ну так раньше было, раньше мы говорили про Аркану и вообще про модельный ряд Рено, про его первую половину. Ну, в те времена еще была вторая половина модельного ряда Рено. Она заключалась там в Калеосе и еще нескольких моделей. Сейчас, когда Рено скукожился, модельный ряд, и осталось только троица, выпускаемая в Москве. Ну, в смысле, нет, есть еще и Сандера, конечно, и Логан. Но я имею в виду, что по-настоящему, когда мы говорим Рено, мы слышим, конечно, Дастер, мы слышим Каптюр и Аркана, правильно? А Сандера, ну, это как на уровне статистической погрешности. Так вот, раньше... Я про эти автомобили говорил так. Ну вот видите, это иллюстрация и подтверждение того, что дешево не значит плохо. Дешево не значит страшно. Дешево может быть стильно, может быть оригинально, может быть с типом кузова затейливым, все остальное. А сейчас про это уже и дешево ты не скажешь, правильно? Когда 1 800 000 там с чем-то Аркана, то ты как бы думаешь, елки-палки, по цене Volvo... XC90 прошлого поколения, десятилетней давности, конечно. Ну, тогда это было столько. Сейчас Рено Аркана. Ну вот, возвращаю я его и обратно. Таксист подъезжает и стоит. Вот. А я тоже стою и смотрю на него. А он смотрит на меня. А я смотрю на него. У меня в аккаунте там фотография есть в Яндекс.Плюс. Ну, то есть, как бы таксисты порой понимают, что это я стою, жду такси. Я. Он говорит, раз так и адресно подъезжает ко мне. Этот не подъезжает. Стоит, смотрит. И я смотрю на него. Я ему так приглашающий так жест делаю, так показывая на дорогу перед собой. Я говорю, может быть, сюда? Может быть, как бы, вот я здесь, как бы. И он так, я вижу, он как прям языком цокает и подъезжает. А я стоял на остановке в это время. Но я подумал, что есть полоса движения, выделенная для общественного транспорта. Есть остановка. И хорошо, наверное, все-таки она предназначена для посадки и высадки пассажиров. А ведь я же собираюсь стать пассажиром, и у меня посадка как раз. И такси, в общем-то, не то чтобы самый транспорт такой... частный, все же в структуре московского транспорта, правильно? Вот. И я его приглашаю, а он мне говорит, вот это вот, конечно, басенька, жаль, что вы не знакомы с правилами дорожного движения. И начинает рассказывать мне про желтую разметку, потом про еще что-то. Во-первых, я ему говорю, во-первых, что я как бы, я же не рукой стою, машу, правильно? Ведь я же сказал, где мне нужно, а мне Яндекс приложение предложило несколько точек на выбор, где будет удобно вам подъехать. Я для того, чтобы сюда прийти, вообще-то перешел дорогу по переходу, ждал светофора, ну, чтобы не крутиться потом на кольцевой, ну, в смысле, на кругу там дальше. Я уже сразу перешел, чтобы мы сели и поехали в ту сторону, куда мне нужно. То есть я послушал приложение. Оно мне предложило точки для посадки. Я выбрал точку и стою. И причем выбрал точку намеренно на остановке, потому что в моей вселенной мне казалось, что посадка-высадка пассажиров, она как бы хорошо, когда она происходит на остановке. Ну, что ж нет. Вот. И он стал мне рассказывать про штрафы, про какие-то еще, про что-то. И вот сейчас, извините, теперь я возвращаюсь к вашему сообщению, что за выделенку желтые номера за месяц на Преображенке 1010 пришло штраф. Скажите, а что у вас с такси? Что вы можете? А чего вы не можете? Господа таксисты, можно про жизнь вашу горестную, о делах ваших скорбных покалякать? Потому что у нас создается ощущение, ну, у меня лично было такое ощущение, что у вас все хорошо с тем, что касается выделенок, въездов на остановку, но просто в моей вселенной. Ну, то есть, если все равно мне нужно сесть в этом месте в такси, ну, так лучше я сяду на остановке, чем просто вы остановитесь у бордюра на выделенной полосе, у бордюра. То есть, как бы в полосе просто остановитесь, и все. Это лучше. Водитель посчитал иначе. Его мнение обошлось Яндексу в 400 рублей. Ибо я о данном нашем препирательстве сообщил в службу поддержки. Ну, в смысле, я спросил совета. Я говорю, а что, так теперь? То есть, мне лучше на будущее, мне лучше в полосе стоять и к остановке не доходить, останавливать, ну, чтобы там меня сажали. То есть, не делать этого? Мне в Яндексе говорит, нет, это что-то недопониманс, вот, пожалуйста, вам 400 рублей на следующую поездку. Это, конечно, хорошо, но только все равно я бы хотел понимать стратегию. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Максим.
Да, Максим. Да.
На Преображенке, скорее всего, повесили на выделенке кипить. У нас таких полос, ну, для таксистов, вполне очень много. Если невнимательный таксист мог просто попасть на вот это... Кирпич вешают.
Хорошо. Тоже бывает. Тогда что мы делаем вот с этой желтой гребеночкой? Желтая гребенка, которая запрещает остановку, да? Вот мне сейчас говорят, остановка, там это разметка. Я даже допускаю, что там может быть эта разметка. Но тогда с точки зрения тех, кто наносил разметку и принимал решение, что должна быть такая разметка, это не совсем продуманный шаг, не позволить такси останавливаться на остановках. Это же звучит как оксюморон. Я не могу остановиться на остановке. Ну, это странно, согласитесь.
Ну, это общественный транспорт, остановка общественного
транспорта. Остановка общественного транспорта. Но такси же, ведь это же, он пассажиров везет, он тоже такси. Как бы... Я просто спрашиваю, я говорю, вот мы сейчас едем по выделенной полосе. Обычный автомобиль может ехать по выделенке? Нет. А мы едем. Почему? Потому что у нас есть такое право, данное нам желтыми номерами. Почему... Сказав «А» в разрешении такси пользоваться пассажирской инфраструктурой, мы не скажем «Б», настолько простое и понятное, как остановка на остановке. Это же даже звучит понятно. Вот видите, и я тоже не нашел, чего ответить. Вполне может быть, Яндекс зря мне эти 400 рублей выставил. Я готов вернуть их обратно, но не просто так. А за истину. Ну, за то, чтобы меня научили, как понять происходящее. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Смотрите, я таксист. На остановках можно останавливаться для посадки и высадки. Нельзя стоять там.
Да. А я как раз намеревался совершить посадку. И вот, и все.
Все. Если происходит это очень быстро, то никаких претензий никогда не было. Вот. А так один раз подъезжали ко мне, когда я ждал человека.
Да.
Стоять нельзя, ждать. Можно высадить. Или посадить, но быстро.
Вот видите, а этого парня напугали так, что он даже въехать боялся туда. Вот даже въехать туда боялся в этот карман.
Если про выделенки говорить, то у вас очень много выделенок, которые есть с кирпичами. И там только автобусом можно ездить.
С кирпичами, да. Все, ну это я понял. Нет, ну просто я про кирпич там не было написано. Просто указано, что выделенка, а у меня желтые номера.
А я... там это просто не смотрят некоторые люди. Едут и едут, и все. Видят, есть, выделенку, и едут.
Есть такое дело. В Москве за остановку на остановке штрафуют на 3000, а многие выделенки закрыли для такси. Висит кирпич, пишет Денис. Да, ну, в смысле, это смешная шутка. Она понравилась бы Зощенко или... Аверин, на нашим великим юмористам, этим, правдорубам. Остановка на остановке запрещена. Вы просто повращаете эту фразу по небу, языком ее придавливаете к небу и так немножко ее покатаете. Остановка на остановке запрещена. Это же роскошно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вы, вот знаете, 100% ребята правы. Та же метро Пражска. Улица, станция Москворечья.
Да.
На выделенках везде повесили кирпич. Угу. Проспект Мира, Ярославка, там практически, ну так скажем, 50%
удобных. То есть вас выдавливают с выделенки?
Да. Да, то есть я вот, например, смех.
А что вы
да?
им сделали? Вот скажите, надо, ну, всегда, когда тебе кажется, что мир на тебя ополчился, нужно посмотреть не на поведение мира, а на свое. Ну, что-то с тобой не так. Что вы сделали? Может, вы воруете, ну, как бы отбираете деньги у общественного транспорта, что-то вы там...
Вы знаете,
ерзаете все время перед ними.
У меня такое подозрение, что вообще от таких хотят избавиться, от таких, допустим, как я. И если меня 10 лет назад заманили, был бомбилой и стал таксистом, да.
А такие, как вы, это какие? Такой, вы говорите, как я, это какой?
А такой, который раньше, ну, я, конечно, в метро не стоял, ну, стояли у метро. Угу. Конечно, в итоге нас...
Ну, сейчас-то вы уже в законе, у вас лицензия, у вас разрешительные документы, правильно? Подключение к агрегатору.
Да, именно так, даже при наличии лицензии, вот нонсенс, да, есть места, где остановка запрещена, и на самом деле он почему таксистом перепуганный, он не обратил внимания, есть ли до остановки знак «Остановка запрещена», если этот знак существует...
Он даже не обратил внимания, что эта желтая гребеночка, она занимает лишь где-то 1/3 от площади остановки, а 2/3 без нее. То есть можно было спокойно подъехать и не на гребеночке стоять. Ну, то есть само наличие гребеночки, то есть для него он уже обжегся однажды на молоке, и теперь плюет на воду.
Именно так, вы правильно, Роман, здесь говорите, но когда человек, ну, даже у вас заказ за 500-700 рублей, а он фактически может получить, ну, не 3, а 1,5, там,
50%. Ну да, ну да.
Плюс еще, знаете, что делается? Ты штраф не через неделю получаешь, а месяца через 1,5-2. И он, причем, на остановку запрещена, вы не поверите. Сбербанк ты в программе не видишь. Ты увидишь в Мадишнах где-то, где найти можно только через госуслуги. Не каждый зарегистрирован в госуслугах. Вот, кстати, вот
скажите, это. А вот я думаю, спасибо большое. Вот я думаю, почему это происходит? Это ведь происходит потому, что... Нам дай палец, так мы по плечо руку отхватим, правильно? Ну, так мы устроены. Ну, в смысле, не мы с вами, мы, там, Романы все, или Александры все, или Сергеи все такие. Нет. И даже не мы таксисты все, а мы люди вообще все так устроены. Поэтому, не вводя ограничения определенные, что мы получим? Мы получим, что все остановки будут заставлены такси. И причем такси будут, ну, такими. Кто-то там постирушечки устроил и бельишко развесил в салоне уже. У кого-то семья там завелась, кто-то борщ варит в своем автомобиле. Ну, то есть там неделями будут стоять такси, там спать будут люди в них. Это, конечно, нехорошо. В этом смысле, конечно, нужно как-то ограничивать возможность такси останавливаться... Сейчас я опять скажу эту дурацкую фразу. На остановках. Ограничить возможность останавливаться на остановках. Но с другой стороны... Ведь можно же это ограничить с умом, ну, в том смысле, что повесить табличку, минута. Ну, за минуту можно высадить пассажира даже с чемоданом? Ну, ладно, 2 минуты. Ну, за 2 минуты ты же не успеешь выспаться там, правильно, и все остальное. Вот, и так, при чем здесь спать, если остановка запрещена? Остановка запрещена всем, кроме общественного транспорта! Правильно же, антипаша. Я не понимаю, что вы спорите со мной? Столько восклицательных и вопросительных знаков. Автобусы же останавливаются. Или нет? Значит, остановка не запрещена для определенного вида транспорта. А для определенного запрещена. Но я настаиваю, что московское правительство, в частности, департамент транспорта, не все правительство, потому что коммунальному хозяйству плевать на это, а озеленители так вообще об этом даже не думают. Так вот, я имею в виду департамент транспорта. Нужно признать бастарда, незаконнорожденного сына от странной женщины какой-то под названием 90-е, и включить такси в орбиту общественного транспорта. Включить такси московское в орбиту общественного транспорта, наделив его теми же правами, что и общественный транспорт. Потому что, в конце концов, такси перевозит в основном только общество. Ну, я не вижу другого. Такси занимается перевозкой общества. То есть у нас есть возможность, если мы не используем свой автомобиль, воспользоваться чем? Каршерингом, метро, трамвай, электробус, автобус, ласточки какие-нибудь там, все остальное, такси, правильно? То есть я перечисляю. Каршеринг пользуется приоритетом и льготами, данными московскими властями. К примеру, вы не должны платить за парковку. Как они там договорились, Вась, у них абонементы годовые, еще что-то, не имеет значения. Но, тем не менее, каршеринг, окей, работает. Автобусы, троллейбусы, электробусы, понятно. Такси делают то же дело, они занимаются тем же. Там работают люди, которые выплачивают налоги за то, что не работают такси, приобретают лицензии и все остальное. Почему до сих пор этот вид общественного транспорта у нас бастард, незаконно рожденный какой-то, как их назвали, ублюдками? Ну, что, ну, нагуляли где-то там, и мы не признаем его права на остановку на остановке. Но ведь это же нонсенс, я так считаю, нет? Ну, во всяком случае, в Москве. В городе, в котором в орбиту общественного транспорта входят, по-моему, даже самокаты. Вот эти вот. Ну, если посмотреть на такую иллюстрацию того, что входит в московский транспорт, там, по-моему, даже самокаты будут и велосипеды вот эти прокатные. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Да. Ой, вы где-то очень далеко. Можете в телефон говорить, потому что у вас не сработала громкая связь. Вот,
да, алло, Роман.
Да, вот да. Теперь очень-очень-очень хорошо вас слышно. Да.
Да, я просто так, как обычно, еду на велосипеде. Роман, смотрите, я просто считаю, что достаточно...
Как обычно, фига себе. Это очень необычно, что вы едете на велосипеде. Но что мы-то никто из нас не едет на велосипеде.
Роман, подождите.
Ладно, давайте.
Я просто хотел сказать, что я считаю иногда оправданным даже необходимую установку кирпичей как раз на выделенке. Вот я проживаю в Останкино.
Да.
Я думаю, что вы проезжаете иногда по Рижской эстакаде. Такой да. Мост, где правая сторона как раз выделенная полоса. А вот в конце эстакады поворот направо. И вечером люди стоят минут 15 для того, чтобы пропустить таксистов, которым не надо совсем направо. Они занимают выделенную полосу. И скапливаясь в конце, как бы просто едут потом прямо. Понимаете? Вот в таких случаях, я считаю, кстати, хотел бы воспользоваться возможностью и вашу программу использовать как рупор для обращения как раз к тем людям, которые занимаются выделенками, чтобы они как раз это сделали. И там поставили как кирпич, чтобы людям не мешать поворачивать по правилам направо, а не ждать, пока огромное количество таксистов просто прямо проедет, хотя они, для них выделенная полоса – это просто, я понимаю, путь движения прямо, а не направо. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Вы можете проехать и посмотреть.
Ну, в целом, да.
Я просто потому, что проблема, мне кажется, имеет две стороны, как, собственно, любая проблема. Есть, безусловно, места, где таксистам хочется ездить и... Наверное, для них это важно, вот, а есть места, где...
Да нет, ну, я не про таксистов, что им это важно. А скорой помощи там важно проехать?
Безусловно. Я просто говорю о том, что проблема, которую вы поднимаете, она носит, ну, понятно, что и конкретный характер, но и глобальный тоже. В этом смысле мне хотелось бы, чтобы здесь учитывались, наверное, все-таки пожелания, мнения всех. Все-таки выделенные полосы, на мой взгляд, это не только вопрос общественного транспорта, это вопрос все-таки... какой-то степени удобства автомобилистов, чтобы в тех местах, где, например, нужно повернуть направо, допустим, да, с основной трассы, мы могли это делать свободно. Вот, но, к сожалению, устроено так все, что приходится время оглядываться, нет ли там таксиста, который будет пересекать, ехать, двигаться дальше,
да.
И так далее. Поэтому,
да.
Мне кажется,
нет. Что... Ну, естественно, я понимаю, что, ну, и вообще, сколько людей, столько мнений, и там, условно, вот когда вы на велосипеде все время передвигаетесь, вам кажется, что... велосипедисты — одна из самых загнанных в Москве категорий участников движения транспортного, что... А с другой стороны, придешь на круглый стол с чиновниками, они тебе расскажут про 60 километров новых трасс, которые открыли, про маршруты, про бог его еще знает что. Значит, смотрите, что я сейчас открыл. Я сейчас открыл статью, вы не поверите, как она называется. Она называется «Витиевато. Общественный транспорт Москвы». Википедия. Я понимаю, что это не тоже мне чистый источник вечного сияния. Вот это вот, Википедия. Но тем не менее, ну, как бы мы иногда прибегаем к этому источнику. Статья называется «Общественный транспорт Москвы». И здесь виды городского транспорта. Дальше, 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 дальше. Метрополитен, часть, автобусы. И дальше пошло по разделам. Метрополитен Москвы. Московский метрополитен, пятая по интенсивности использования системы метро в мире. Прикиньте. Общее среднесуточное количество пассажиров около 5 миллионов человек. В среднем за месяц... чего? Пользуются. Общее среднесуточное количество пассажиров московского метрополитена около 4,99. В среднем за месяц. Будние три выхода. В среднем за месяц метро использует 5 800 000. В смысле, что одни и те же люди ездят? Ну, это я не очень понимаю. Хорошо, дальше. Наземный, надземный рельсовый транспорт. Городские поезда. Монорельс. То есть я напомню, что статья, как бы общая статья о московском общественном транспорте. Дальше. Трамваи Москвы. Московский трамвай. Начало эксплуатации 1899. В 16-м перевезено 207 миллионов пассажиров. И так далее. Грузовой даже был трамвай в Москве. Прекрасно. Трамваи нового поколения. Потом скоростной трамвай. Троллейбусы Москвы. Первый троллейбус вышел 15 ноября 1933 года. Ну и так далее. Автобусы Москвы. Еще раз хочу напомнить, что статья посвящена общественному транспорту Москвы. Маршрутные такси. Первоначально в советское время маршрутные такси использовались преимущественно для подвоза пассажиров. Далее. Потом, с 16 года в рамках транспортной реформы целью создания системы единого городского транспорта частные перевозчики заключили контракт. И теперь у них вот красивые вот эти синие ИВЭК, все там, все условия. То есть им были созданы коридоры. Им сказали, ребят, вот есть вот такое пространство. Вот с такими правилами, с такими обязанностями. Хотите заниматься извозом? Вот все это выполните и занимайтесь. То есть, по сути, мы видим автобусы эти большие синие, и мы думаем, что это какой-то губ какой-то, а это все частники, частники. Но созданы такие им условия, такие рамки, выполняя которые, они и создают общее ощущение какого-то порядка. Правильно?
Правильно.
Такси Москвы. Следующий раздел. Только что были маршрутные такси, и теперь мы добрались до раздела «Такси Москвы». Я напомню еще раз, в третий раз. Статья общая называется «Московский общественный транспорт». Москов, вот такси Москвы. В 15 году услугами московского такси воспользовалось 100 миллионов пассажиров. 100 миллионов пассажиров. Московское такси. Это только в 15 году. Это неудачный был год. Ну, там что-то с этим. В Москве 43% такси и так далее. Все автомобили должны быть перекрашены. Уровень обеспеченности такси в Москве в настоящее время оценивается как низкий. Низкий. Этого низко. Составляет 4,5 автомобиля на 1000 населения. А должно быть по-другому. То есть такси Москвы уже включено де-факто в орбиту общественного транспорта. Но не признается городскими властями, в частности, департаментом транспорта, из-за чего возникают вот эти досадные недопониманцы постоянно между такси, городом, клиентами и законом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, здравствуйте, Роман. Смотрите, еще совсем недавно, полгода назад, на меня составили протокол за то, что я стоял на остановке, вот именно с этой гребеночкой ГАИ.
Да.
Вот. А они говорят, я говорю, ну, насколько я помню, там не более 5 минут, они говорят, тебе запись показать с видеорегистратора. Мы здесь стоим 10 минут, а ты 7 простоял.
7.
То есть, ребята говорят, и пока не оформляли мне протокол...
Считали, стали. А в смысле, а вы не предложили им ограничиться устным предупреждением и вашим обещанием следить за временем в будущем?
Да, я предложил, он говорит, ну так как ты начал выеживаться, ну что, давай протокольчик составить. Ну ничего страшного, я виноват, все согласен, все. Тут же они мне, пока один составляет протокол, второй объясняет.
Так.
Если тебе приходят с камеры, то там обязательно должно быть 2 фотографии с указанием времени.
Как начало остановки, ну да, ну начало... то есть как бы период должен быть, вот да, за который штрафуется. Да.
Если тебе приходит фотография одна, и тебе за остановку. Смело иди в ГАИ, не надо никуда. Смело иди в ГАИ, там есть комиссия по разборам. Каждый день они работают. Он говорит, там каждый день приходит по 20, по 30 человек. И что ты думаешь? 25-27 человек им аннулируют, потому что они не просто так приходят. Они приходят и как-то обосновывают. Вот, свое.
Если хотите, верное, хотите если... стать на службу городу по-настоящему? Хотите?
Ну, возможно.
Ну, скажите, ну, к примеру, получать зарплату меньшую, но хорошую.
Ну, хорошую. Ну, в принципе, я так вот, и работаю.
Вот. Да, то есть вот, деньги маленькие, но хорошие. Я знаю, да, спасибо большое. Я знаю руководителя одного большого медиахолдинга, который новым сотрудникам, у него была манера такая встречаться с новыми сотрудниками. Ну, я так думаю, какие-то симпатии, когда он испытывал какие-то. Вот, и он говорил, ну, деньги, конечно, мы платим маленькие, но хорошие. Зарплата маленькая, но хорошая. Вот хотите поступить на службу городу? Наконец, стать человеком городским, как были, помните, царев человек, а это города человек на самом деле. Ну, потому что мне кажется, что все вот эти вот, весь этот шквал, я сейчас получил кучу фотографий здесь и на гребеночке, и на выделеночке, и еще где-то. Все это только потому, что до сих пор в своем сознании Дептранс не определился, что есть из себя представляет такси. Нужно ли пороть его нещадно и, в конце концов, запороть до смерти? Или все-таки содержать его и взять как-то, ну, включить, пусть оно и не родное, но дать ему образование, как-то причесать, вымыть, кормить иногда. Ну, не знаю, ну, что-то делать. То есть вот, и когда вот это что, я загорел, свежо выгляжу или что? Скажи, что это у тебя такое? Нет, ты думаешь, как человек может быть проснувшимся в такое время или что?
Да я просто поинтересовался, о ком это ты,
кого-то я там это говорю про, надо. Про такси московское.
А, зачем?
Ну, потому что сейчас выглядит... скажи, какое второе было более ругательное, но все еще приличное слово? Не ублюдок, а этот, ну, бастардом, когда говорят. Еще говорят, что этот... Там есть такое полуругательное слово. Ну, ты понимаешь.
Ну, да.
Я про то, что московское такси сейчас некий бастард транспортный для Московского департамента транспорта. Он вроде бы есть, институт московского такси. Википедия даже про него пишет, как про участника общественного транспорта, а при этом не признается оно.
Ты давно был в такси?
Вчера. Я про это и говорю.
И что, тебе было больно?
Вот, не, ну, в смысле, как больно? Когда тебе 400 рублей дают, ты проехался, а тебе за это дают купон на 400 рублей, это, наоборот, хорошо. Но для этого сначала мне пришлось кое-что там с ними повыяснять. Но это уже отдельная история, как вы понимаете. Через несколько секунд в свои объятия вас примет Евгений Фоминов.
Моторы.
Нет, не примет, видите как, еще рано, подождите, секундочку. Все, теперь барыня легли, как там говорили, и просит.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы! Это понедельник, 23 августа на календаре. Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, приводите с собой не мужчин, желательно в пропорции 1 к 2 или 1 к 3, ну, неважно. Ну, и всем нам будет здесь хорошо. Обратите внимание, как стала бурлить жизненная энергия внутри, начиная с позавчера, когда вдруг на улице стало хорошо. Когда вдруг на улице стало свежо и появился воздух, которым можно дышать. Сразу полнолуние тебе случилось. На небе не облачко. Тут тебе от Луны... Вот вы спрашивали, что это яркое такое справа и вверху от Луны. Это был Юпитер. Прикиньте, газовый гигант, огромный, второй после Солнца в нашей Солнечной системе по размеру, и весит больше, чем все остальные планеты вместе взятые. Посмотрите на него! Это небесное чудо! А вы ходите и думаете, фи какая точка некрасивая. Это планета. А еще правее и дальше Сатурн тоже видно. Вы что, столько всего упускаете на небе? Ну ладно, это не важно. Сейчас смотрите, что у нас ожидает сегодня. 21 градус выше 0 днем. У нас в августе еще запланирован один понедельник, поэтому особо можно не в пожарном режиме действовать. Будет возможность у вас еще бросить курить, там, завязать свои сумбурные отношения с не мужчинами, встать на путь, в конце концов, выздоровления. Это будет следующий понедельник, 30 августа. Еще такая возможность появится. А до этого времени дневные температуры в Москве будут выглядеть следующим образом. 19, 19, 19, 22, 20, 21, 21. Живем! Можно жить, дышать, ходить, гулять, брать самокаты на прокат и все остальное. В среду и в четверг синоптики так думают пока что. Будут дожди, но это настолько не точно, что они, может быть, будут. А может, и не будут. Это, ну, такое дело. Что у нас с магнитным полем? Очень надо понять. Спокойно. Поле спокойно. Ультрафиолетовый индекс средний. День длится 14 часов 31 минуту. В 5.16 солнце появляется, в 19.47 закатывается. Уже очевиднейшим образом видно, что оно все ниже, ниже и ниже. И сейчас, кстати говоря, если вы где-то в часов в 5 где-то едете по Кутузе в центр, можно... Ну, там остановок, правда, нет. А вот если бы были, можно выскочить в скверик, вот этот, где Триумфальная арка, и в определенный момент солнце... То есть это кельты так делали, вы знаете. Они так строили большие, большие строения такие, каменные, все, в дни солнцестояния, чтобы в определенный момент солнышко появилось... Я думаю, ради это все ради удачного вида, ради удачной фотографии. Чтобы в определенный момент солнышко появилось где-то вот в арочке какой-то каменной. Так вот сейчас солнышко по Кутузе, когда едете после 5, солнышко как раз в какой-то момент проходит сквозь Триумфальную арку. Внутри появляется. И можно сделать красивую фотографию. Вы, конечно, этим не будете заниматься. Но тоже мне прям, что это за дело такое. Фотографии, вот это все. А китайцы будут. Ну, в смысле, они бы это делали, если бы они здесь были. Но поскольку сейчас у нас тяжелые коронавирусные времена, то китайцев здесь мало. А в былые годы, конечно, в 5 утра едешь, а в этом скверике у Триумфальной арки уже небольшие китайские армии такие. Человек по 5-6 миллионов там где-то ходит с флажками. Ну ладно, ладно, согласен. Начало часа, нужна пилюля. Очень скоро уже начнем выбирать внедорожник года лучший. По мнению нас с вами. Еще какая, Виктор Лукьянов говорит, затейливая пилюлька. Когда-то темнокожий сказал, что белые точно не умеют двух вещей. Играть в баскетбол и фигачить рэп. А вот этот паренек доказал обратное. И вон что теперь вышло. Внимание от Гарри Шпроттера! Сообщение по движению. в Подольске, если ехать со стороны области в город, на Фетищевском кругу перевернулся большегруз щебнем. Будьте аккуратны. Вот это меня всегда поражает, как водители очень больших, тяжелых и с чрезвычайно высоким центром тяжести грузовиков забывают, что они едут в больших, тяжелых и с высоким центром тяжести грузовиках или бетономешалках и стабильно опрокидывают их. Ну, это же, ну куда это годится? Хотя, как показала прошлая, минувшая ночь, об этом иногда забывают и водители куда менее тяжелых легковых автомобилей. Ночью на Кутузе у нас перевертыш, и, к сожалению, с летальным. Есть погибшие снова. И снова Кутузовский проспект. Призывы многие последовали. Деревенский парень. Доброе утро, приветствую. И Сергей Волк тоже здесь с нами. Владимир Свет Олегович. Гарри Шпротер и подлый примат. Александр Лукьянов. Нет, Сазыкин наоборот и Виктор Лукьянов. Здесь и Сидор. Макс Мирон ГЛС приветствует прямо из Израиля. А еще Фандорин Седой. Игорь Захаров и Галина. Доброе утро. Приветствую Тимофея Чупанова, Владимир Свет Олегович и молодой дедулька. Здесь Игорь М, я и просто Сергей. Шеф-комендор и Юрий Мороз. Анти Паша и Дэн Павлов. Панда Not Dead и Бородин Илья. Вечно недовольный Алексей Морозов. Вы лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Латиница. Модели японской марки Nissan подорожали на величину от 0,9 до 1,7%, в среднем на 50 тысяч рублей. Что это за модели? Вы их прекрасно знаете. Все как один собираются в Санкт-Петербурге. Один синий, другой оранжевый, а третий белый. Кашкай, X-Trail и Мурана, соответственно. На 50 тысяч рублей. Но это в целом вписывается в концепцию сегодняшней ситуации на российском автомобильном рынке. Audi не хватает деталей для производства новых автомобилей. И компания вынуждена приостановить выпуск авто. Я думал, вынуждена использовать что-то другое, кроме, ну, помимо деталей обычных. Но нет, они решили приостановить выпуск автомобилей на главном заводе в Ингольштадте. Видно и очень хорошо, Дмитрий, да. Видно все сообщения ваши, если только пишете в правильное место. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Телеграм-бот-мессенджер говорит МСК-бот. Премиальная дочка Джили готовит 6 электрокаров. Один уже засняли шпионы, новые модели появятся в линейке китайского соперника Tesla к 2025 году. У меня вчера буквально был разговор с владельцем Land Rover, который был, что характерно, недоволен своим автомобилем. Он все время как-то ругал его. Я говорю: «Михаил, а что вы ругаете свой автомобиль все время?» Он говорит: «Будь проклят тот...» Ну и дальше по сценарию. За год и 20 тысяч километров уже, по-моему, дважды внедрялись к нему в подкапотное пространство инженеры по гарантии Jaguar Land Rover для того, чтобы там поработать с балансировкой всевозможных валов, потом стойка у него, что-то со стойкой случилось, чего, казалось бы, ездить все время по городу, ничего такого. Вот, потом еще что-то у него произошло, и в результате владелец, не очень довольный владелец этого этого британского автомобиля, решил его менять и говорит мне: «Ну, а что там, вот, что?» Ну, я ему говорю, а он все время не верит мне, что характерно. Он все время спрашивает про каких-то немцев. Вот, вот Мерседес, он говорит. Я говорю: «Замечательный бренд, делает великолепные автомобили, 52 отзывные компании за неполный 2020 год свидетельствуют, безусловно, о высоком качестве выпускаемой продукции». Еще бы. То есть, когда продукцию постоянно возвращают на доработку и исправление, это свидетельствует о высоком качестве. Правда, на мой взгляд, это свидетельствует о высоком качестве контроля, точнее, постконтроля выпущенной продукции. И какой-то ответственности за дерьмище, ну, в смысле, за ошибки, допущенные на производстве. Вот. И дальше. И в какой-то момент я ему сказал: «Вы знаете, Михаил, что я думаю? Я думаю, что сейчас правильный тренд брать корейцев, пока их еще не опередили китайцы. Потому что наше будущее, глобальное, мировое, как мне представляется, это какой-то период верховенства корейского автопрома, который постепенно подомнет под себя китайский автопром. Ну, в смысле, станет главным. Почему? Потому что в конечном итоге мы все люди чрезвычайно прагматичные. Мы любим историю, мы любим традиции, спортивные победы, безусловно. Для нас важна легенда, какая-то мифология, окружающая бренд. Но это все очень важно, это безусловно. Но когда речь идет о приобретении автомобиля, главными критериями, помимо этой всей шелухи, станут цена автомобиля, его, как бы это сказать, распространенность, репутация, технологичность, и в целом все это можно будет заключить в простую формулу, состоящую из трех частей. Цена, качество, количество автомобиля на каждый вложенный рубль. Все. Потому что формулировка цена-качество, она как бы... Не то чтобы совершенно точно отвечает запросам, потому что, ну, там, условно, в Bentley Bentayga цена-качество может быть чуть выше, чем в Rolls-Royce Cullinan. Но, тем не менее, это все до черта дорого и не имеет отношения к обычному покупателю. Поэтому цена, качество, количество автомобиля, приобретаемого на каждый вложенный рубль. И здесь... Ну, вы поспорьте со мной и убедитесь, что это не так. Что тренд и вектор развития мирового автопрома, он не таков. Потому что сейчас не в этом направлении все идет. Когда японцы стараются, но, самый массовый японец продолжается копаться где-то в прошлом. Он увяз в болоте надежности. Он увяз в своих амбициях выпускать... изначально новые автомобили. Вот когда ты делаешь новый автомобиль, но уже сразу старый. Уже, то есть ты выпускаешь... Это как Бенджамин Баттон. Помните? Удивительная история Бенджамина Баттона. Когда он родился старичком. Уже таким старым, весь переломами. Вот со всем вот этим. Ну, ужас какой. С артритом, с сколиозом и всем остальным. То есть это компания Toyota, на мой взгляд. То есть компания Toyota выпускает все время старые автомобили. Они новые. Новые, безусловно. У него что-то есть там, инженерные решения какие-то новые, еще что-то. Но он по духу старый, сразу же уже морально устаревший. Потому что когда ты в 21-м году выпускаешь новую модель, которую ждут миллионы людей во всем мире, выпускаешь с нарочито заметным CD-проигрывателем, это сигнал. Это как ни крути, но это сигнал, который некий месседж, который компания отправляет потребителям. Вот кто наши покупатели, вот кто люди, покупающие нашу технику. Это те, у кого еще в бардачке кошелек лежит, там открываешь, а там куча дисков. То есть люди, застрявшие в нулевых, в начале нулевых. Это с точки зрения стратегического развития проигрышная стратегия. Почему? Потому что в наших краях только чтобы стоять на месте, нужно бежать изо всех ног. А чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее. Это применимо к автопрому. Toyota не бежит со всех ног. Нет, напротив, она топчется, и рано или поздно эта трясина засосет компанию. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. И кто же остается у нас, кроме японцев, кроме Toyota? Кто у нас остается? Американцы? Какой автопром еще может возглавить мировой автопром в целом? Да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Я думаю, что в мире рынок покупателей такой разнообразный, что для каждого сегмента найдется покупатель. И в том числе для автомобилей, как вы говорите, японских, которые стараются по старым технологиям проверенным, для них найдется, и для китайцев найдется, и для корейцев. Но то, что корейцы поглотят китайский рынок, имеется в виду, китайцы лягут под корейцев, я вот в это не поверю. Китайцы — это мощная страна, то есть не верю.
Нет, я же наоборот говорю, что сначала корейцы будут главными, а потом их сожрут китайцы, и главными в мире станут китайцы.
Согласен.
Ну, через 10 лет, там, может быть. Как-то так. Я не вижу предпосылок, кто еще развивается у нас настолько динамично, настолько быстро и, более того, следуя трендам. Потому что сейчас делать автомобиль с прекрасным, надежным, мощным, чугунным ДВСом, закладываясь в то, что ты 10 лет его будешь выпускать таковым. Раньше можно было изобрести модель и примерно понимать, что эта модель проживет у тебя... Раньше, я имею в виду 30 лет назад. Что эта модель проживет у тебя 10 лет, и глобально в ней особо менять ничего не придется. Ну, форму фар, там, форму решетки радиатора, там, фальш-решетки, может быть, поменяешь. Ну, а так-то что там менять? Ну, те же моторы будут, все то же самое. Сейчас надеяться на это нельзя. Сейчас, выпуская модель, ты должен понимать, что через 5 лет она уже может быть морально-физически устаревшая полностью. И тебе нужно будет не фейслифтинг делать, а просто снимать ее с производства и заменять чем-то совершенно новым. А в те 5 лет, пока ты ее продаешь, пытаешься впаривать клиентам, ты должен изобретать что-то новое, радикально новое, чтобы в тот момент, когда она устарела, предложить. А вот смотрите, у нас есть мягкий гибрид. Или вообще гибрид. А вот смотрите, у нас электрокар есть. Вот еще что-то. Я не вижу, кто бы это делал такими же темпами, как это сейчас делают корейцы или китайцы. Премиальная дочка Джили готовит 6 электрокаров, одна из новостей. Один уже засняли шпионы. Новые модели появятся к 2025 году. Что еще здесь? Марка называется Zikr. Zikr. Что это означает? Это танец какой-то или что это? Или это поза из... Что значит Zikr? Есть у нас здесь специалист? Принадлежит Geely, этот суббренд. Собирается добавить в свой модельный ряд 6 новых электрокаров. Новые автомобили будут представлены в течение 4 лет. Один из них уже попался на глаза фотошпионам. Пока он весь замаскирован, поэтому сложно судить даже о том, что это. Но так, чисто внешне, я бы сказал, что это похоже на кроссвен, как это называет Kia, карнивал. То есть очень похоже на карнивал. Будет представлять собой большой минивэн. А, вот все правильно, со сдвижными дверями. Ну, то есть они просто взяли карнивал и сделали его электрическим. Появился совсем недавно сам бренд Zikr. Весной нынешнего года для электрокаров был создан премиум-класса. По задумке компании сможет не просто составить конкуренцию Tesla, но и войти в тройку лидеров в сегменте к 2025 году. Вот планы китайцев. На секундочку. Zikr. Это с арабского, это... Поминание. Исламская духовная практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Бога. Обалдеть. Зачем они так назвали? Zikr. Z-I-I-K-R. Зикар, так что ли? Ну, это очень странно. Значит, архитектура, в разработку вложено 2,5 миллиарда долларов в разработку платформы. Ну, просто на секундочку, уровень финансирования разработок. Первый автомобиль у них уже готов. Дальше, вот если уже говорить о том, что вы не верите в то, что эти парни действительно, я имею в виду китайцев, действительно набирают такой темп и так стремятся к мировому господству, мировому лидерству. И на пути у них, пожалуй, сейчас остается исключительно корейский автопром, потому что ни европейский, ни американский, ни суммарно собранный некий собирательный японский автопром здесь уже, по большому счету, как бы, ну, уже не играет, не конкурент. Но кто из европейцев, к примеру, может взять и похвастаться тем, что а вот мы просто так, ни с того ни с сего, вдруг решили и сделали электрокар, который побивает Теслу по своим характеристикам. Ну кто? Ну кто это? Сейчас, секундочку, я посмотрю, есть у меня здесь? Главное, нет, а почему видео у меня нет? У меня есть только фотографии. Хотелось бы, чтобы было видео. Сейчас я посмотрю имя. Должно быть видео заездов. Я абсолютно уверен в том, что если есть фотографии с трека, значит, должно быть и видео заездов. Дело в том, что китайцы уже сделали автомобиль, который, секундочку, превосходит Tesla Model S вот эту вот самую... Сейчас, секунду, извините, пожалуйста, меня, потому что я здесь пытаюсь пробить. Не вижу пока. Честно, не вижу. А почему автомобиль? Может быть, нужно забить электрокар. Хотелось бы заезд увидеть этого всего. Нет, не вижу. Ну ладно, хорошо, я найду. Сейчас пока будут новости, я найду. Он называется Чемпион. Гуанчжун. Чемпион. Разгоняется до сотни за 1,8 секунды. Это значительно быстрее, раз уж у нас зашла речь о скорости. Значительно быстрее, чем самая быстрая Тесла. Насколько быстрее и как этот самый китайский чемпион выглядит, об этом уже буквально через несколько минут.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, мы продолжаем. Я приветствую вас, доброе утро, если вы только что к нам зашли. А как же наш автопром, пишет Николай. Как же Нивушку обновить вот хотят? Ну, в общем-то, да. Влад Джаглер пишет, в Китае пока отсутствует изобретательская школа. В китайских авто до сих пор стоят лицензионные моторы. Ну, как бы сказать, Влад, ну, во-первых, нужно четко быть в базе и в материале, чтобы делать заявление вообще обо всем китайском автопроме. Ну, к примеру, я бы не смог так однозначно сказать, а что там вообще в целом в китайском автопроме? Просто хотя бы потому, что мы понятия не имеем, что там происходит. Ну, к примеру, мы понятия не имеем, какие самые популярные автомобили в Китае, сколько их там продается. К примеру, вы точно понятия не имеете о самом популярном электрокаре в Китае. И, вероятно, вы даже не подозреваете, что Китай — это самая электрифицированная страна с точки зрения транспорта в мире. То есть больше всего электромобилей на душу населения приходится в Китае. Ну, вы не знаете это. И мы не знаем, никто этого не знает, кроме Китая. Да сами китайцы, я думаю, тоже даже мало подозревают. Мы не знаем, сколько компаний производят электрокары, какие у них планы. Я честно не скажу, вот что там насчет изобретательской школы в той космической станции, которая вращается сейчас вокруг Земли. Но только накануне два космонавта снова вышли в открытый космос, и у них все было китайское. Китайские лица у них были, китайская станция, которая вращается вокруг Земли, китайский манипулятор, к которому пристегнуты были космонавты. Только космос был общий и вакуум космический. А так все было китайское. И они вышли в открытый космос в китайских скафандрах, дышали там китайским воздухом в своих китайских скафандрах. И что там из этого было результатом и продуктом изобретательской школы Китая? А что не было продуктом этой изобретательской школы китайской, мы не знаем. Но только российская станция не вращается вокруг Земли сейчас. И российские космонавты не выходят в открытый космос из недр российской станции. Есть МКС, ресурс, который уже отработан, и которая должна быть выведена из эксплуатации. И есть планы Роскосмоса. Планы пока что. Чего это там когда-то куда-то запустить. Вот это есть. А китайская станция новенькая на орбите вращается. И китайские космонавты в китайских скафандрах выходят в открытый космос. Поэтому, конечно, там отсутствует изобретательская школа, но только присутствуют миллионы автомобилей, самые электрифицированные как называется, инфраструктура автомобильная, электрифицированная, и автомобиль, самый быстрый электрический, который побивает Теслу. Вот это есть. И, то есть я по факту говорю. Я далек от мысли о том, что нужно восторгаться чем-то. Я, если вы не против, стараюсь оперировать фактами. Вот есть факт. Вот, пожалуйста. Вот вам я этот факт, один из фактов показываю прямо сейчас. Это, к слову сказать, не тот автомобиль, который поставил рекорд, но это его собрат. Потому что этот автомобиль принадлежит этой самой компании VM Motors. Она построила Гуанчжун, прототип. Его собираются представить 29 августа. А сегодня какое? 23. Вот 29-го представят. Поэтому то, что мы видим сейчас, это тоже какой-то прототип этого же бренда, но не тот, который проехал по треку. Что он может? У него 140 кВт-часов, емкость батареи 140 кВт-часов. И 1,8 секунды до 100 км в час. Что, обвесом больше не прошло. У него обвес большой, да, у этого автомобиля. Вот тот прототип, то, что вы видите сейчас, это концептуальное видение еще одной в будущем серийной модели этого же производителя китайского. А тот, что проехал по треку, значит, вот что он сделал. У него два электромотора на 600 кВт, 816 лошадиных сил, 140 кВт-часов емкость батареи, с жидкостным охлаждением и силовой структурой из композита. Работает под напряжением 400 вольт. До 100 за 1,8 секунд. Быстрее Римака, там, ну и еще куча автомобилей с ДВСами. У серийного будет скромнее энерговооруженность. У серийного автомобиля, вот этого самого W6, у него он будет серийный. US-69, разгон до сотни, 7, сколько он пройдет на одной зарядке, я не очень вижу. В то же время, пока китайцы ставят вот эти вот свои рекорды, и вы видите, да, как выглядят автомобили, которые уже совсем скоро станут серийными. Вот так они выглядят, вы только что это увидели. В то же время на YouTube-канале какого-то там пользователя появился отзыв владельца только что доставленный Tesla Model S 2021 года. Автомобиль в исполнении Long Range стоимостью более 100 тысяч долларов оказалось множество заводских болячек. От поврежденного лакокрасочного покрытия и бракованных уплотнителей до трясущегося наружного зеркала заднего вида и скрипящих дверей. Несмотря на все проблемы со сборкой электрокара, владелец признался, что остается фанатом продукции Tesla. Это очень хорошо. Некачественная сборка, царапины на кузове, скрипящие двери в различные шумы в салоне во время движения. Особое внимание было уделено резиновым уплотнителям, которые выглядят, как будто эта деталь не новая, а уже поношенная немножечко. Во время езды одно из наружных зеркал опасно трясется и грозит вообще отвалиться. Кондиционер свистит при работе на максимальных оборотах, а на приборной панели заметны пятна неизвестного происхождения. Ну, как сказать неизвестного? Известного, конечно, происхождения пятна. Ну, что, ну, о чем вы говорите? Ну, естественно, конечно, известно. Да, извините за это лирическое отступление. Что у нас еще по китайцам? Сейчас у меня где-то еще была китайская новость. Вот, и я вам хотел ее показать. Да, а вот она, эта картинка. Сейчас я могу развернуть ее. Не, ну развернуть не могу, она только... Ну ладно, тогда я картинку показывать не буду, просто дам вам новость. У автопроизводителя Great Wall, мы знаем этого производителя по некоторым суббрендам, в частности по суббренду Havail, который одно из направлений деятельности Great Wall. Появился новый завод за пределами Китая. Компания купила у Daimler, так в простонародье мы называем Mercedes, бразильское предприятие, и там уже налажена сборка модели. Сделку планируется закрыть до конца 2021 года, после чего китайцы приступят к модернизации. То есть приходят китайцы и говорят: да-да-да, Мерседес, вы, конечно, тут классно все делаете, но только можем мы модернизацию сейчас провести небольшую, потому что, ну, вот. И увеличат производственные мощности, расширят штат, организуют выпуск автомобилей, которые будут продаваться не только на внутреннем рынке Бразилии, но и будут также поставляться на экспорт. А что здесь? Сейчас я посмотрю, что они будут выпускать. До 100 тысяч автомобилей в год будут выпускать, а сейчас предприятие выпускает только 20 тысяч Мерседесов. Ну и все. Согласно новой глобальной стратегии Great Wall, мировые продажи через несколько лет составят 4 миллиона автомобилей ежегодно. 3 миллиона будут производиться только для Китая. Миллион для других стран. На секундочку. 3 миллиона, один китайский производитель, один из многих, один из сонма китайских производителей, будет делать 3 миллиона автомобилей только для домашнего рынка в год. Один из 3 миллиона. В России в прошлом году было продано миллион с небольшим автомобилей вообще всех брендов, вообще всего. Доброе утро.
Доброе утро, по дороге можно?
Давайте, нужно, конечно, да.
Что? Ну, как обычно, видать, на той неделе не получилось загнать всех на платку. Сегодня там 3 аварии.
На Ленинградочке, да, где-то? А ну, вот я вижу, да, Химки. Химки перед поворотом на Б, на Б-терминал.
Ну, на первой, как бы, ну, второй Шереметьево.
Да.
Там теперь 3 аварии.
3 аварии.
Стоят все вообще очень плохо теперь сегодня.
Mm-hmm.
Так что, кто едет в область, думайте сразу.
А что думать? И так все понятно. Спасибо, что обратили внимание, я вижу сейчас. Да, три. Действительно, три значка. У вас справа, зато справа какие названия? Черкиз, Рождественская церковь, Приозерная улица. Впереди поворот... нет, тут еще Черкизовский пруд. И поворот на терминал Б. И у вас действительно три аварии, не доезжая до поворота. Это уже... выглядит настойчивым приглашением. Все еще приглашением, но уже настойчивым. Драматически изменилась ситуация на Ярославке, пользуясь случаем, коротко о движении. Перед Енисейской дорожные работы в районе Енисейской, никогда не заканчивающиеся, из-за этого вы стоите еще из области. До МКАД начинается пробка, и так вы до Енисейской будете стоять. Сам внешний МКАД от Ярославки стоит до Осташки сильно, до Алтуфьевского, потом красно-желтый. Что у нас еще из необычного? Внешний МКАД в районе Боровского, генерала Дорохова, вот здесь вот выхода на МКАД генерала Дорохова, Хорды, там ДТП, поэтому оттуда со стороны Можайского шоссе внешний немножечко сильно плохо едет. Дальше внешний МКАД от Ясенева до Варшавки плохо, а внутренний... от Каширского шоссе через Липецкую до Варшавки 3 ДТП. Тоже 3 аварии. Это помимо дорожных работ. Из-за этого, вот, собственно говоря, вы там так плохо и едете. И на Волгоградке тоже ДТП. Сразу после Кузьминского кладбища, вот в сторону сюда метро Кузьминки, по направлению в центр, дорожно-транспортное. Из-за этого, ну, собственно, не только из-за этого, но и из-за этого тоже вы там стоите. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло,
доброе.
Роман, здравствуйте.
Да, доброе.
Сегодня ехал по дороге, и кто-то ночью стырил все вот эти ливневки, которые там такие решетчатые. Вот, и просто дырки были на дорогах.
Да вы что? Да, а я, вы знаете, районе... а я недавно у Быкова стоял, у логистического центра, заехал на мойку, и смотрю, а там рядом с мойкой такой большая промзона и большая вывеска «Прием металла», ну и лома.
Ну, вот. Вот.
И я думаю, неужели 8... до сих пор эти структуры еще живые? И вот, видите, да, и тут вы да, сразу,
да, да.
Как бы.
Да, 8 прямо вот этих вот отверстий технологических, так сказать, ехал. И причем там, ну, в поворот, а кто-то ближе возьмет и воткнется.
Ну, кто-то на бутылочку просека заработал, ну, да, себе. Да, да. Вот, я не знаю, или коньячку-то, может. Очередная неприятность с крузаком 300-м. Можно я что-то красивое? И начнем уже говорить о настоящих внедорожниках. Автомобиль перевернулся на бок. Водительской стороной на одной из оживленных трасс Кувейта. Судя по опубликованным с места аварии снимкам, внедорожник получил довольно серьезное. Я не знаю, что он там получил серьезное. Разве можно нанести серьезный урон такому парню, как 300-й крузак, просто опрокинув его на бок. Нет, это невозможно. Сейчас, секундочку, я раскрою так чикс на всю Ивановскую. Вот, и хочу показать вам, показывать эти фотографии. Я напомню, что у вас есть возможность смотреть радио. Это просто, нужно просто войти в стрим на канале, YouTube-канале «Говорит...» А что он не... Нет, так не... Во, вот так. На канале «Говорит Москва». Это можно сделать просто кириллицей. «Говорит Москва». Все, вот мы видим, он лежит на боку, действительно водительское. А что серьезное он получил? Ну, стекло водительское высажено. Ну, и что, и все. А так никаких серьезных он ничего не получал. Я не знаю, зачем написали. Серьезные повреждения. Просто на бок прилег автомобиль, и ничего. Вот, и морда тоже вся целая. Да ну, я вас умоляю, просто перевернуть его, и все. Никакой информации о пострадавших нет. Вероятно, водитель получил повреждение средней тяжести. На снимке видно, что боковое стекло с водительской стороны разбито вдребезги. Что-то кто-то писал. Это определенно писала какая-то мадам. Анастасия писала это все. Анастасия. Серьезные повреждения, у него разбито водительское стекло. Ну и хорошо, все. На этом мы закончили. И я думаю, что теперь мы нормально подвелись вот этой красивой новостью о брутальном внедорожнике, мечте любого оффроудиста. Мы подходим к одной немаловажной теме, которая уже, почитай, сутки живет у меня в телеграм-канале. А именно, предстоящая всероссийская премия «Внедорожник года».
Моторы.
Вот. Я со своим другом, со своими коллегами стану в числе прочих членов жюри голосовать. Ну, на самом деле, я уже проголосовал и отправил даже туда свои соображения на тему того, кто и в какой категории должен быть признан у нас внедорожником года. Все это случится 16 сентября, если не ошибаюсь. 16 сентября должна пройти церемония награждения финалистов, ну и оглашение самого списка финалистов. Но до этого момента я хотел бы с вами поговорить на тему вашего же голосования. Вчера у себя в Телеграме, а Телеграм и Инстаграм для общего удобства называются примерно одинаково. Автоводитель через УТ. Аутоводитель. Латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется, только УТ. Не через Y, а через У. Аутоводитель. Все, заходите. А вот если вы в стриме, я вам сейчас как раз это же и показываю. Вот, вы можете посмотреть, как это пишется. Так вот, в Телеграме идет голосование по каждой из категорий. По каждой из номинаций у нас идет голосование. Заморочился вчера, да, и все номинации обозначил. И сейчас, с вашего позволения, я хотел бы быстро... У меня есть голосовательная машина, у которой есть возможность в одно голосование включать три варианта. Поэтому, с вашего позволения, я быстро сейчас пробежал бы по каждой категории, по каждой номинации, предложив вам для голосования трех победителей телеграм-голосования, которые вот уже почти сутки вы голосуете. Здесь там под тысячу голосов по каждой номинации. И есть, безусловно, есть победители. Есть самые популярные участники каждой номинации. Несмотря на то, что в номинации представлено было много автомобилей, были номинации, где до 20 моделей было представлено или больше. Но поскольку телега дает возможность в голосовании включать только 10 позиций, ну, 10, предложено 10 вариантов для голосования, я как-то компилировал модели. Ну, там, условно, если один производитель представлял 3 модели, там, в одной номинации было там BMW X5, X6, X7. Я просто оставлял один, X какой-то, потому что, ну X7, потому что он в большей степени является собой образчик кроссовера большого, там, практичного и все остальное. Ну, к примеру, чем X6. Ну, как-то мне приходилось где-то сокращать, ну, то есть немножко редуцировать. Так вот, если вы не против, мы начнем. И при этом я хотел бы, чтобы по каждой номинации вы высказали свое мнение. Во-первых, о победителях, свое мнение. Может быть, у вас есть альтернатива, потому что я уже посмотрел по комментариям. Там, к примеру, полноразмерный внедорожник вызвал бурю обсуждения по поводу того, что, дескать, что там, кто-то любит Мерседес, а у кого-то претензии по поводу наличия
наличие европейцев тут, в принципе, а кто-то за японцев, ну и так далее. Поэтому начнем, пожалуй, с главной категории, потому что сама премия называется «Внедорожник года». А значит, первая и главная категория – это полноразмерный внедорожник. И в категории «Полноразмерный внедорожник» представлены. На самом деле их чуть больше, но, как я уже сказал, мне пришлось сокращать так, чтобы позиций было только 10. Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Land Rover Defender, Land Rover Discovery, Lexus LX, Mercedes-Benz G-класс, Гелик, Range Rover и Toyota Land Cruiser 200. Toyota Land Cruiser 200. Это номинанты. Теперь мы выносим... некий шорт-лист создаем. Смотрим по вашему голосованию, кто же здесь в результате набрал максимальное количество. Лидируют с результатом 31% из 10 позиций. Ожидаемо Land Cruiser 200. Toyota Land Cruiser 200. На второй позиции с результатом 18% Land Rover Defender. И на третьей позиции с результатом 16% Cadillac Escalade. Все остальные проценты распределились по остальным участникам. Поэтому мы вот так вот по старшинству, кто главный, так и начнем голосовать. Итак, вам кажется, что из трех представленных самым внедорожным, полноразмерным внедорожником же года должен стать Toyota Land Cruiser 200, 134, 21, 35. Голосовательная машина уже запущена. Land Cruiser 200, 134, 21, 35. Голосуйте. Нет, Land Rover Defender. Land Rover Defender. Dev помечу я себе. 134, 21, 36. 134, 21, 36. И, наконец, Cadillac Escalade. Cadillac Escalade 134, 21, 37. 134, 21, 37. Теперь я хочу послушать вас, потому что ведь я же вас на крузаках вижу. Мы все вас видим, елки. Если вы хотели приобрести автомобиль какой-нибудь такой, который бы позволил вам оставаться незаметным участником движения, вы приобрели не ту модель. Нет, мы вас все видим на ваших крузаках и на ваших эскалейтах тоже. Давайте расскажите нам что-то о внедорожном потенциале, о том, как на эскалейт вы штурмовали всевозможные болота и все остальное. И действительно, это большой и серьезный внедорожник. Окей? И вообще о судьбе большого и серьезного внедорожника я могу выделить вам полминутки, чтобы вы в целом как о сегменте подумали. Мы с вами вместе подумали о больших, серьезных, рамных, тяжелых, инертных, плохо управляемых внедорожниках. 7373948 по 495 году. 7373948 495 это телефон прямого эфира. Вернулся из Южно-Сахалинска и курил. Представление о тачках немножко там меняется, пишет Иван. За три недели 5 немецких автомобилей. О, это вам повезло, потому что я по Сахалину много ездил, и, честно говоря, единственный немец, который мне встретился, это было как раз у Южно-Сахалинска, это был какой-то старенький Passat Volkswagen. Ну как, не старенький, но предыдущего поколения. И все, больше немцев ни одного. Так вот, 5 немецких, 2 «Лады», корейцы раз в 10 минут, а остальное все «Прадики» и «Форестеры». 95% на правом руле. Просто другой мир. Там люди готовы ездить на японцах, но только за счет цены, видимо. Ну, за счет цены, но вам никто не скажет, что цена — это главный критерий выбора. Вам скажут, что, ну, они просто надежнее. Потому что японцы для себя делают вещи. Для себя японцы делают так, что вот возьми пианино, урони на него сверху. Вот пианино в щепке. А он будет стоять, этот японский настоящий праворульный прадик. Вот такие надежные автомобили. Вот что скажет вам житель Южно-Сахалинска, когда вы спросите, чего это ты. Хотя, с другой стороны, если ты живешь в среде, где пусть, да, по правой стороне, но все ездят с правым рулем, все, то, в общем, неудобств вам там не очень много. Так, Toyota Land Cruiser 200 и 300 — это большие кроссоверы. Внедорожники кончаются... Ну, ладно, бандерлог, но я вас умоляю. Можно, в смысле, можно без этого. Потому что окажется сейчас, что настоящий внедорожник — это хороший, правильно воспитанный и натренированный конь. Потому что туда, куда пройдет конь, не проедет ни один автомобиль. Сколько угодно внедорожный. Правильно? Мы же говорим про сегодняшний день, а не про то, когда закончились настоящие внедорожники. Встретимся через 20 лет, поговорим про внедорожники, и тогда вы будете вспоминать про 200-й, 300-й крузак, как про эталоны оффроуд вот этих развлечений. Все, я останавливаю голосование. Очевиднейшим образом, желание поддержать один из автомобилей в голосовании возникло у многих. Желание обозначить свою позицию не возникло ни у кого. Ну ладно, зря вы боитесь. Думаете, что я начну нападать и стыдить вас, дескать. Как так можно было? Ну что в самом деле? Где твои глаза? И все такое. Так, и, наконец, 10%. 10%. Вот как распределились голоса. Вы удивитесь? Я удивился, если честно. Вот вы бы, те, кто проголосовал по второй позиции, уже могли бы звонить, потому что тогда бы у меня в отношении вас было много каких-то таких вот уверений в вашей состоятельности, интеллектуальности. Потому что в отличие от телеграм-голосования, где набежало прямо чувствуется секта таетоводов, здесь у нас голоса распределялись, опираясь на здравый смысл. И поэтому 49% Land Rover Defender набирает. То есть автомобиль, который использует в своей основе современные технологии, использует понимание и взвешенную оценку трендов сегодняшнего дня, потребительских трендов. Поэтому Land Rover Defender набирает 49%. Ожидаемо крузак стал вторым после Defender, 41%. И только 10% набирает Cadillac Escalade. Я хочу вам сказать, что в отличие от плохо структурируемой телеграм-аудитории, у которой разброд и шатание во мнении, вы прямо показали себя цельными парнями. Реально очень круто. Потому что прям настолько правильно все взвесить и оценить. 41% Land Cruiser 200, 49% Defender, 10% Escalade. Продолжение голосования следует.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 23 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Итак, сегодня свежо на улице, сегодня светло, ясно, без осадков. Осадки, если возможно, только к середине недели. Ну и из еще важного, сейчас мы проснемся с вами, глоточек свежего, пилюлистого. А потом продолжим. И прежде чем мы продолжим, я хотел бы спросить вас, знаете о чем? Ну, конечно, не знаете о чем. Так вот. Я хотел бы спросить вас, вообще, среди категорий этой самой премии, которая у нас в России есть несколько глобальных премий автомобильных, которые, на мой взгляд, ну, что-то там, какое-то влияние на общественное мнение имеют, но скорее служат для, знаете, такие как медалька за, там, за, я не знаю, за что, за чистый подъезд. Ну, то есть, как бы это имеет значение, но, ну, там, получил автомобиль премию. Автомобиль года в России. Это одна премия, глобальная в целом. А сейчас же речь идет о предстоящей премии, в которой будут выбирать внедорожник года. Но номинации включают в себя не только внедорожники. Значит, смотрите, какие номинации. Полноразмерный внедорожник, среднеразмерный внедорожник, компактный внедорожник, пикап, полноразмерный кроссовер, среднеразмерный кроссовер, компактный кроссовер, среднеразмерные моноприводные кроссоверы, компактные моноприводные кроссоверы. Потом электрические и гибридные кроссоверы, но это уже такая, ну, забава. Ну, в смысле, ну, они есть, их нельзя не замечать, и мы обязательно их заметим и поговорим. А пока было бы интересно вообще понять, в принципе, вот ваш автомобиль присутствует в этой категории, в категории, о которой вы услышали сейчас свою категорию, вот среди всех перечисленных. То есть данная премия для вас будет иметь значение в том смысле, что вы прислушаетесь и как бы: ага, о, вот это вот, вот это про мое. Что вы говорите? Да, 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 вот именно про мой автомобиль. Ну, не то, чтобы только вот это, но и еще. Ладно, хорошо, давайте. Пока можете так спокойно, постепенно входить в рабочий режим. Мы сейчас немножечко проснемся пару-тройку минут и приступим к плотному обсуждению. Чуха, доброе утро, приветствую вас. Юрий Воробей здесь уже с нами. Человек без ника, товарищ инженер. Галина, Тигран Овсипян здесь. Бандерлог, знакомый электрик. Иван, Джексон, Роман, мастер Максим Соловьев, Виталий, Сергей Васильевич, молодой дедулька и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК. Бот. В одно слово. Латиницей. Как слышится? Вот так и пишется. Все-таки там серьезное ДТП на Горьковке. Еще в 6 утра я вам об этом говорил. И оказывается, там что-то совсем тяжелое. Либо с сильно пострадавшими, либо даже с погибшими. Это Горьковское шоссе, объездная Ногинска перед поворотом на Ельню. И в этой пробке, многокилометровой, которая там образовалась, уже какие-то свои дополнительные ДТП происходят. Нервические, я думаю. Люди пытаются как-то ерзать, объезжать там. Ну и не получается ничего. В этой ситуации проще всего расслабиться и спокойно стоять, приняв это как данность просто. Но это не всегда получается. Еще по движению, по голосованию, по номинантам, по внедорожникам, кроссоверам, полным и моноприводным. Да вообще обо всем. Говорит МСК-бот, наше средство связи самое массовое. Это Telegram-бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Инженер ваш 3008 или 3008 пыжик есть, кстати говоря, в одной из категорий. По-моему, моноприводные компактные кроссоверы. Так что очень скоро и о нем тоже зайдет речь. Но, правда, не знаю, зайдет ли. Сколько он там процентов набрал, нужно посмотреть. Кстати говоря, я забегу, если вы не против, вперед. Забегая вперед, скажу, что 3008 в своей категории компактные моноприводные кроссоверы царит. Просто царит, рядом с ним только Kia Soul. И я даже знаю почему. Потому что остальные участники — это Чанган, Черри, Фав, Джили, Лада, Лада и Опель. Ну, естественно. Вот внимательно слушаю вас, да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе, доброе.
Я ехал трубку, там два трупа.
Там, это про Горьковку. А что там, лобовое? Да. Как они так умудрились?
А между машинами застрял. Между двумя грузовиками, минивэн.
А, то есть они схлопнули его, получается?
Да, 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 там два трупа.
Ёлки, на мой взгляд, это одна из самых страшных после лобового, когда вот два грузовика. Жесть какая. Ладно, хорошо, спасибо, спасибо. Вот вам понедельничек начинается. А вот нас тут Маришка спрашивает. Я сейчас, грузив руку в мешок с письмами, достал одно. Маришка спрашивает, смотрите, сейчас прежде чем... Ну, это имеет отношение непосредственное к теме внедорожников, хороших автомобилей, качественных. У меня вопрос, говорит Маришка. У моего Mercedes GLS 400D каждые 20 тысяч резина, 21-й, между прочим, у нее размер, стирается в ноль. пробовала и Мишлен, и Континенталь, и... я думаю, всяко было там, даже, и, может, и Пирелли не равен чем. И все одинаково. Может быть, что-нибудь посоветуете? А? Это деревенский парень, ДТП, это страшное, на Горьковке, объезд на Гинска. Перед поворотом на Ельню. Это вот там. Стальные колеса, Евген пишет. И чё? Стальные колеса. Значит, смотрите, что первое приходит в голову. Сход-развал, конечно. Сход-развал делают люди, не посвященные в особенности Мерседес. Делают, и это хорошо, и это продляет жизнь надежды в их сознании. То есть надежда жива. Потом ты делаешь ход-развал и все еще надеешься, а потом приходит осознание, что нужно искать дальше идти. Так вот потом, Маришка, когда вы проверите весь ход-развал, у вас с ним будет все в порядке, потому что, ну, а что с ним будет? Ведь они же инструментально его проверят. Вам нужно будет тяги уровня кузова посмотреть. Вот. И на предмет их работоспособности, есть ли там ход или они закисли. Есть такой термин «закисание». То есть у нас реагенты, там все вот это вот. И может так оказаться, с большей долей вероятности, чем сход-развал, с большей долей вероятности, может так оказаться, что их нужно будет просто под замену. Тяги уровня кузова. Вот. Потому что сход-развал — это известная проблема для Мерседеса. Сход-развал не всегда или зачастую не решает данного вопроса, а решает данный вопрос именно замена тяг. Еще нужно качать 3 атмосферы. Здесь вот резина проще стирается подольше, чем дороже, тем быстрее. Сейчас я подумаю. Резина... А, в смысле, что более дешевая ходит дольше, а та, что подороже, ходит меньше. Вот. И, ну, как считаете, есть в этом связь какая-то? Ну, в смысле, здесь нужно четко понимать, какие критерии и характеристики резины, когда вы ее приобретаете, для вас имеют первостепенное значение. Если продолжительность ее эксплуатации — это одна история. Если сцепные качества, там, удивительно правильное быстрое отведение воды из пятна контакта, держак, так называемый, тормозной путь, его длина минимальная, это другая история. Ну, то есть, какой критерий, какой параметр резины для вас важнее? Поэтому тут такое. Если чтобы ходило подольше, тогда, да, можно прям вот, чтобы дубовое, да, и все остальное. Если чтобы безопасность и чтобы там, комфорт при эксплуатации, это что-то другое. Потому что помните эту... Как же это была вывеска? Какая-то мне очень понравилась эта стратегия. Быстро, сейчас я себе напишу, быстро, качественно, дешево. Вот, дешево, да, я помню эту вывеску где-то на автосервисе. И вот я думаю, что эту схему можно применить и к резине. То есть вот указано, выберите 2 параметра. Вот так мы и сделаем вам. И указано, быстро, качественно, дешево. Хотите качественно и дешево? Значит, будет очень долго. Хотите быстро и качественно, значит, будет дорого. Хотите быстро и дешево, значит, будет некачественно. По-моему, очень-очень классная схема для описания взаимоотношений между там, клиентами и вот этих вот хотелок клиентов, которые приезжают и хотят, чтобы автомобиль был сейчас готов, чтобы все было качественно и заплатить за это 2 копейки. Но так не бывает. Это к резине тоже имеет отношение. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Да, деревенский
парень. Доброе утро, ребят.
Приветствую.
Ром, по резине, вот смотрите, у меня один раз был такой случай, я тоже поехал по акции, взял где-то, да, в Москве, там, в каком-то складе, там, я ездил на Континентале.
Да.
Вот, и взял резину, они мне говорят, что, ну, она там долго лежала, туда-сюда, думаю, ну, окей, там, цена хорошая, говорю, возьму. Ром, сезон, вот лето, и с весны до осени. Прям в хлам убил.
В хлам.
Не знаю почему. А на этой ездил нормально. Машине было 3 года. Три года проездил на новой резине, да? Как бы все замечательно.
Может, убивал. Вот убивал и убил. Так бывает в конце.
Ром, ну за сезон.
А чего? Я вас умоляю, нет ничего невозможного для человека с интеллектом, помните? Ну что вы, о чем вы говорите, конечно. Ничего нет невозможного для человека с интеллектом. Дайте мне комплект резины и поставьте задачу, я вам за неделю убью. В какую неделю? Я за пару часов вам убью ее. Ну, надо только правильное место знать и правильную модель поведения. Я про протяги уровня кузова не просто так придумал. Ну, в том смысле, что я же провентилировал вопрос. Посмотрел форумы, походил, почитал. Ведь проблема типичная для Мерседеса. И только внутренняя скромность и нежелание наговаривать на свой автомобиль, а значит, это нежелание обнажает еще и некую долю суеверности у владельцев Мерседес, не позволяет им позвонить сейчас в эфир и рассказать всю правду про свой автомобиль. Потому что он же услышит. И потом хлопот не оберешься с ним. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Доброе. Расскажу вам, как владелец шиномонтажа.
О, давайте.
Резина обычно, как вам сказать, среднего качества, ну, средней цены, хорошего качества. Потому что дорогие модели, они подделываются очень часто. Бывает такое, что привозят, вот недавно мужчина был на Q7, взял 20-е на низком профиле. Угу. Китайцы. За 7000 баллон.
Да.
Отличная резина. Что на станке, ну, вообще отлично ведет себя и как бы по характеристикам. А привозят иногда там по 15, по 20 тысяч за баллон. И она, вы знаете, она, ну, дает вибрацию на станках. Ну, на этом балансировке.
То есть сложно балансировать, и тогда в результате не факт, что удастся это сделать качественно, и, как следствие, износ повышенный.
Обычно, знаете как, ну, если там люди слушают, обычно, вот, ну, чтобы покупали среднюю стоимость резину, и, ну, как бы китайцы вообще сейчас вышли на первое место, мне кажется, по резине. Потому что то, что в России делается, ну, это вообще качество, ну, так, желает лучшего. Даже если ремонтировать...
Нет, ну, а с другой стороны, то, что в России делается, ведь это же мировые бренды, которые здесь открывают свое производство, и они делают из своего сырья, со своими технологиями, на своем оборудовании. Какая разница, где сделано, в России или во Франции?
Какая, в чем разница? Вот, допустим, резина рассыпается буквально через год-два. То есть, когда ремонтируешь внутри колесо, допустим, когда вот китайцы там, ну, хорошую резину, в принципе, видно сразу, потому что если ее начинаешь там заплатку ставить, она не рассыпает. А когда она просто рвется кусками.
Я
вот
понял.
На вот этих, на, сейчас вам скажу, на Cherry Tiggo, на Хавейлах, вот это, то, что ставит вот эту резину, она просто разлетает.
Понятно. Вы знаете, я в очередной раз, смотрите, не, заметьте, не я это снова сказал про китайцев. Вы помните, что это наш спор концептуальный о том, что сначала всех сожрут корейцы, а потом придут китайцы, вырастут и сожрут корейцев в плане доминирования на мировом рынке автопрома или на рынке мирового автопрома. Вы мне не верили. Вот вам, пожалуйста, разговор про китайцев и про резину. В общем и целом, я хочу вернуться к нашему голосованию. Мы с вами только что выяснили правду о полноразмерном внедорожнике и вашего фаворита в категории. Я напомню, уже совсем скоро, через две с небольшим недели, нас с вами ждет подведение итогов ежегодного конкурса, ежегодной премии «Внедорожник года». И... в этой связи у себя в телеге автоводитель, я через УТ, автоводитель, я затеял голосование по каждой из номинаций, потому что в результате все равно каждую из этих номинаций придется оценивать, сначала шорт-листы как бы оформлять, а потом уже и выявлять победителей. Я по каждой категории проголосовал вместе с вами. Вот я в телеге завел голосование, и по каждой категории я проголосовал. Если вы хотите меня спросить, за кого проголосовал я напомню, у нас в первой категории полноразмерный внедорожник участвовали Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Invincible X80, Defender, Discovery, Lexus LX, G-класс, Mercedes, Range Rover и Toyota Land Cruiser 200. Я проголосовал за Land Rover Defender. И в голосовании в Телеграме сейчас, во всяком случае, побеждает Toyota Land Cruiser 200, 31% из 10. На втором месте Defender как раз идет с результатом 18%. В нашем эфирном голосовании Defender с результатом 49% победил. У Крузака 200-го в эфире 41% и 10% Cadillac Escalade. Следующее голосование, следующая номинация. среднеразмерный внедорожник. Внимание! Представлены в номинации. Хавейл H5, Хавейл H9, Jeep Wrangler, Lexus GX, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser Prado. Кто-то мне здесь писал. А Прадик-то мой где? Вот он, среднеразмерный внедорожник. Toyota Fortuner, УАЗ Патриот. УАЗ Патриот набрал 8%, Хавейл H5 набрал ничего, 0%. Но давайте же выберем тройку фаворитов в телеграм-голосовании и выведем их сюда в эфир, в эфирное голосование. Итак, тройка. На первой позиции Toyota Land Cruiser Prado, ожидаемо. Вот пусть он и будет первый. LC 150. Ну или Prado. 134, 21, 35. Голосовательная машина запущена. Так голосуйте же, что же вы ждете? 134. Это обычные городские телефоны. 8495 и далее. 134, 21, 35. Toyota Land Cruiser Prado. Кто у нас на втором месте? 39 Prado. 14, 14. Вот как распределились голоса. Два автомобиля по 14 набирают. Pajero Sport и Jeep Wrangler. Ну, хорошо, пусть будет Pajero Sport, Pajero, как его называют еще где-то. Sport, 134, 21, 36. 134, 21, 36. И, наконец, Jeep Wrangler, 134, 21, 37. 134, 21, 37. Позвоните, проголосуйте. Потом вернитесь в эфир и расскажите, почему вы так проголосовали. 134, 21, 37. Jeep Wrangler. 134, 21, 36. Mitsubishi Pajero Sport. И 134, 21, 35. Toyota Land Cruiser Prado 150. Ну, или просто Prado. 150 или просто Land Cruiser. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Добрый. Роман, добрый день.
Добрый.
Слушайте, ну вот из тройки были две машины, как бы, ну, однозначно здесь Jeep Wrangler, кто хоть прикасался, иногда сразу проголосует, потому что, ну, все остальное...
Ну, расскажите тем, кто не прикасался, вот, ну, в двух словах, почему?
Ну, в двух словах, то есть у меня был GL, последний кузов Rubicon, красный, да, на огромных колесах.
Угу.
То есть это, ну, действительно одна из последних машин, ну, таких честных, да, с честным приводом.
Настоящих там, механических внедорожников.
Да. Три блокировки, огромные хода там подвески, то есть, ну, и, ну, ты его ощущаешь, как будто ты сидишь в УАЗике, да, то есть тебе его, в принципе, не жалко. То есть это ощущение, да, только вот Wrangler.
Надежность.
Все остальное ты боишься там задеть бампер, поцарапать. На этом ты просто вот с Киевского шоссе съезжаешь, вот, когда пробка вот туда вот в кювет, и едешь рядышком.
У меня, вы знаете, такое ощущение возникало в Патриоте. Но не потому, что ты там ничего не оторвешь, а потому что, да пофиг. Ну, и оторвешь, и оторвешь. Ну, оторвешь, и оторвешь.
А тут как бы...
А тут и невозможно оторвать. Понял.
Да, он весь железный, то есть честный автомобиль. Конечно, жалко, что к нам только привозят двухлитровые турбодвижки. Ну, вот, единственное, вот, ну, что мне не понравилось, да, там, за год эксплуатации,
да. А так все. А что нам делать с тем, что только 18% разделяют нашу с вами позицию, потому что я аккуратно скажу, что я...
Роман, ну, да, не для каждого машина. Вот честно, не для каждого. Это уже сейчас ее цена у дилера, наверное, за 6 перевалила. Ее так... Ну, она прям узкая. Их мало возят, то есть отдельно есть сообщество по ним. То есть, ну, это прям не масс-маркет, вот честно. Это в Америке там она у каждого есть. Но в России это как бы не эксклюзив, считаю.
Так, ну, а может, оно и хорошо. А может, и хорошо, что вот так вот. Потому что если бы массовая была, то...
Да, так что здесь, наверное, Прадик победит. Прадик у меня тоже был, ну, шикарный для своих целей. Вот жена докатывала его несколько лет. Ну, тоже вот уже как вот, ну, чисто городская. Ну, съехать там на дачу. Ну, вот мега уверенно, но все-таки не внедорожник. Чуть заехал в поле, сразу сел.
4 945 стартовая цена и 5 960. Смотрите, как вы, Рубикон. 5 960. 6 миллионов.
Ну, вот.
Ёлки-палки. Ну, естественно, конечно, за 6 миллионов никто не будет покупать просто чисто механическую штуковину, да еще и американскую, с этим пластиком совсем, скажу, вот это вот все.
Вот у нас сообщество, ну, я как бы, ну, общаюсь, да, люди покупают, вот у них есть Рубикон, и товарищ покупает себе Рубикон, еще один, точнее, сыну и жене. То есть вот есть семьи, где их по три.
Бедная жена.
Вот, поэтому... Да, здесь так, что уже кто подсел на эту тему, но он уже с нее не может слезть.
Я как понял.
Харли Дэвидсон, то есть, ну, это такая узкая штука, да.
Хорошо,
причем
спасибо.
Причем эти люди, да. Люди спиной обсуждают, хейтят там Каен, Гелик, то есть, ну, собственно, это как игрушка уже покупают, да, там, и тренингуются там, да, 10 миллионов.
Я понял. Ясно, хорошо. Спасибо, хорошей недели и понедельника вам тоже. Я подведу итоги этого голосования, потому что у меня есть итоги этого голосования. Ожидаемо. Вот в данном случае тоже ожидаемо произошло следующее. 59% это Toyota Land Cruiser Prado. Если вы слышите, 59 я запишу себе, среднеразмерный внедорожник, ну, в первую голову вам приходит Prado на ум, правильно? Ну, да. 23% Mitsubishi Pajero Sport. 23%. Очень хорошо. 23%. И, наконец, 18%, потому что не для всех, ну, знаете ли, а для всех хорошее не может быть, потому что все хорошее эксклюзивное. Все хорошее вешается граммами, все плохое вешается тоннами, а хорошее граммами. Поэтому... Вранглер у нас 18%. Между прочим, в голосовании за среднеразмерный внедорожник в тележеньке, в своем же голосовании, я проголосовал за Вранглер тоже. Но там он набирает чуть больше процентов. Ладно, мы продолжим по номинациям с вами ходить. До премии есть еще время, но будет это чуть позже. А пока 8.30. Зовут меня Роман Щукин. Живите и процветайте.
Моторы.